Доброго времени суток. 12 октября 2024 года. Подкаст выходного дня. Радио ИТ. Выпуск 930. Все, кроме Лехи, на месте. Маринка вовремя пришла, что вообще просто удивительно. Мы за это ее хвалим. Молодец.
А почему тогда Маринка? Что вы такое? Хвалим мы не так.
А как хвалим? Я не знаю, как хвалить. Я уже забыл, как тебя хвалить. Все время ругаю.
Вот-вот. Я перестану совсем приходить, потому что меня все ругают. Я не чувствую, что я тут молодец.
Когда принесешь темы, которые две уже у тебя в очереди стоят, тогда с тобой и поговорим, как
порядочные люди. Подожди, а где история для программиста тогда? Фу, про программиста. Ну, или для программиста, про программиста.
Понимаешь, а? Ксюша, а? Это такой довод, который вы, демократы, любите приводить. Два плохого не делают одно хорошее. То, что я историю не рассказал, вовсе не освобождает тебя от рассказа своей истории. Тут нет никакой симметрии.
Я думала, ты сейчас скажешь, что это whataboutism. Типа, а ты мне про демократов. Что-то мне кажется, вообще про демократов как непонятно, почему оно тут прилилось. Неважно.
Да потому что демократов что-нибудь спрашиваешь, а они сразу в ответ, а у вас негров вешают. Ну вот так вот, как в старом советском анекдоте.
Это демократы так?
Совсем, Ксюша, далека от контекста. Не знаю такого. Грег, расскажи
это.
Нет,
анекдот. Так я и удивилась, что это у негров вешают. Это вообще не про демократов. Я поэтому и поняла.
Это как раз про демократов.
Которые как раз и вешали.
Которые как раз на юге были просто.
Да.
Ксюш, но юг был традиционно рабовладельческий юг.
Слушайте, но эта фраза же уже давно поменяла контекст. Это же из анекдота фраза. Я, Грей, не знаю ни одного анекдота, нет, не смогу это рассказать, честно.
Это вообще не про анекдоты фраза. Это стандартный аргумент советского пропагандиста. Зато у вас в Америке негров ли нет.
Во, я и говорю, вот и баутизм. Это называется по-русски. Ну, вы поняли.
Спасибо.
Да, у вас там на Брайтоне здорово по-русски умеют балакать. Давайте вспомним, что радио...
Я на Брайтоне, кстати, так и ни разу не была. Я была в Нью-Йорке,
но не на Брайтоне. Ты, кстати, ближе к Брайтону, если я не ошибаюсь, да?
Да, ты намного ближе. Я, правда, там была вот прям совсем вчера в Нью-Йорке, но на Брайтоне так и не доехала. Так что, да, скажите мне, зачем мне туда ехать?
К березкам не прикоснулась.
Да, и к еде вкусной тоже не прикоснулась, как обычно.
Самовара не поела.
Водку и самовара едят. Замороженную, это всем известно. Поскольку Бобок у нас сонный, давайте мы его сразу начнем палочкой тыкать, и что-нибудь он нам расскажет. Ну, с чего начнем? С этого шоу, которое Маск устроил?
Да, да. Бобок, докладывай. Я хочу узнать, что Бобок расскажет.
Давайте найдем, начнем сначала, да, когда машинки въехали.
В смысле, они въехали, они же там стояли.
Они и въехали потом. Он сначала
так
в одном,
он же на ней прям приехал.
В одной нет? приехал, а потом еще штук, не знаю сколько, ездил. И было видно, как вы видели, эти машинки едут, а рядом с ним идет специально обученный человек, видимо, с кнопкой в руке, вдруг они начнут давить толпу.
И чтобы подорвать их в этот момент. Да?
Какое-нибудь аварийное отключение. Dead Man Switch у него в руках.
Угу.
Ну, рассказывайте, кто смотрел. Я смотрел только вот эту короткую версию, 7-минутную. Поэтому...
Я читал. Вот. Ну, в общем, если вкратце, Tesla представила, Tesla во главе с Илоном Маском, сделала презентацию под названием We Robot на, собственно, студии Warner Bros. Discovery в Лос-Анджелесе, где показала 20 киберкэбов, так это и называется, Tesla Cybercab, которые планируются, что они будут вообще полностью автономными такси, потому что там не предусмотрена даже там руль с педалями, то есть там нет возможности человеку вмешаться. Планируется, что где-то до 2027 года, как в очередной раз обещает Илон Маск, они будут доступны по цене меньше, чем 30 тысяч долларов.
Он не так, сказал. Он сказал. Его спросили, а когда будет? Он говорит, ну... Давайте оптимистично. В 2026-м. Потом говорит, не-не. До 2027-го. Вот так он себя управил. И сколько стоит, он тоже несколько цифр говорил. Вот это 30, это была одна из высосанных из пальца цифр, судя по всему, он на ходу импровизировал.
Ну, он сказал, что они будут доступны. То есть вы сможете это купить. Вот он примерно так выразился. И вообще он считает, что это обойдется где-то в 20 центов за милю. Стоимость эксплуатации.
Ну, это, вот это, кстати, цифра, которая похожа на правду, на мой взгляд. У меня, знаете, если... есть привычка такая. Я раньше вообще все подобные анонсы от Теслы прямо обозревал, интересно было, все дела. А сейчас я пришел к интересному выводу. Вы знаете, вот есть software, да, есть hardware, а бывает clownware. Это такое, как бы это сказать... сочетание действий и активностей, которое, с одной стороны, выглядит как что-то значимое, но на самом деле это чисто юмористическое поделие. Дело в том, что я как только увидел эту презентацию, я прям проследился. Дело в том, что это же... Вы знаете, что эта презентация, она юбилейная, да? В смысле, он пообещал, что наконец-то будет self-driving автомобили в 2027 году. Это ровно через 10 лет после его первоначального обещания. Потому что он в 2016 году обещал, что в 2017 году все уже точно, к концу 2017 года все поедет.
Не-не,
да, он еще обещал.
Да не, ну Вейма едут в Сан-Франциско. Что ты прям это? Пусть не его, подожди, но вообще едут.
Он обещал, что у Теслы будет.
Он обещал Теслу.
Full self-driving, причем полностью автоматический.
Да.
А еще он обещал, что в 2020 году, в 2020 году, будет миллион кибертакси.
Но... уточняя, что его, на всякий случай, да. Это, во-первых. Во-вторых, это, если что, это седьмой перенос. Но он тоже в каком-то смысле юбилейный, знаете, удобная цифра. То есть, типа, семь раз обещать одно и то же, это уникальный навык, и это вот, ну, типа, реально, это clownware в классическом его проявлении.
Но слушай, при слышишь, этом же... какие там фанбои вот в этом зале? Подождите, у меня что? Вот такой вопрос. Нет, я хочу вас спросить. Вот мы все вчетвером вообще не фанбоем от Маска, но я вот честно вам говорю, куда-нибудь пойду, ну, там много незнакомых людей, и обязательно вот есть несколько людей, которые просто: ты что, как ты можешь не верить? Он гений нашего поколения, самый крутой из живших когда-либо. И вот это вот все. Я просто не понимаю, а что с нами не так? Почему мы не считаем, что вот он гений нашего поколения и так далее?
Погодите, а у меня не такой пессимистический взгляд на вот это все. Все это, конечно, это шоу было, да, шоу. И клауны, не клауны, тут трудно сказать. Но смотри, Бобок, помнишь, показали нам вот этот жуткий Cybertruck, он называется, да, вот эта машина? Да.
Которая... Он как раз у меня никакого ощущения жуткости не вызывает.
Как? Ты мотоциклиста не вызывает? Он
мне в 10, нет, он, 10 раз больше... Он, конечно, совершенно убийственно. Причем в прямом смысле этого слова.
Он и работает убийственно для мотоциклов, да. Говорят, там статистика совершенно жуткая, сколько он давит. Из тех немногих, что есть. Выглядит жутковато, но я не про то. Про то, что его же тоже переносили сколько раз. Его обещали. Ну, вышел, в конце концов, потерпите. Куда вы спешите?
Не-не, подожди, в нем нет ничего особо революционного. Это просто большая машина с необычным кузовом.
Ну как? Ничего не особого.
Конечно, срабатывающая как гильотина, так сказать, багаж, крышка багажника, это, конечно, действительно нечто особое.
Острые края. А зеркала у него уже настоящие поставили или камеры, как обещали? Это я не помню.
Черт его знает.
Я не помню.
Ну, они появились. Эти маленькие версии этих сайбер-такси, да, кэбов, они явно с того рисовались тоже. Видимо, понравилось ему результат. По-моему, кроме него...
Они вообще-то зализанные довольно и так далее. Хотя первый вопрос, который у меня возник, когда я увидел, это как открывается дверь. Это, ну, собственно, там вопрос из двух частей. Во-первых, на ком расстоянии надо стоять, чтобы тебя не зашибло, полностью открывшейся дверью. А во-вторых, на ком расстоянии объехать надо, если в соседней полосе такое такси сажает пассажиров.
Она не прямо в бок, она в бок и вверх, да, открывается. Ну, как
она в бок и вверх, но если ты посмотришь внимательно, то у тебя фактически верхняя часть, ну, то есть вот крайняя точка, это фактически полная высота двери от автомобиля. Ага. Ну, то есть это не крыло чайки, которое вот там, я не знаю, как у DeLorean открывалось там, или как у вот модели, ну, Model Y.
Хотите про зеркала, про Cybertruck расскажу? Mm-hmm. Я быстренько погуглила. Короче, у него все-таки есть зеркала side, ну, типа боковые зеркала, потому что это Federal Regulations.
Мы с самого начала говорили.
Да, ну то есть, а заднего нету. То есть, ну, просто, по-моему, мы не, 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 как бы бы не сошлись, кто-то сказал, а есть ли у него зеркала, и в итоге они есть.
Не, в смысле, мы когда первый раз разговаривали про Cybertruck и про все эти истории с зеркалами, я же прям всем несколько раз говорил, что вспомните, что даже в Калифорнии есть четкие законы, требующие наличия зеркал автомобиля, причем левое не должно искажать, как известно.
Ну да, в общем, не смогли они это обойти, и все-таки они у него есть. Ну, как обычно, как у всех Tesla, они складываются и разгибаются.
Но эти пока без зеркал нарисованы. Выехали, я тоже зеркал не заметил. Ну, видимо, заставят их присобачить. Хотя кто в них смотреть-то будет?
Ну да, мне кажется, это другое.
Может быть, это тонкая какая-то стратегия. Он покупает Twitter, значит, активно агитирует и прыгает, так сказать, за Трампа. Потом Трамп становится президентом и отменяет его не к зеркалам, педалям и рулям.
Тут есть проблема. Это не федеральное требование. Это требование в каждом конкретном штате. И пусть попробуют. Это очень интересно будет посмотреть, как
можно сделать. Другого объяснения я не вижу, потому что правда, 2026 год, 2027, за два года выпустить на, так сказать, где-нибудь автомобиль без руля и педалей.
Звучит оно реально стрёмно, да? Вообще полное отсутствие контроля — это то, почему я не езжу рядом со своей женой в машине. Вообще никогда. То есть от слова один раз она меня везла, когда я был не в состоянии. И мне тогда не до того было.
А в Uber? Ты когда-нибудь ехал в Uber?
Жень, ты был не в состоянии, поэтому она тебя везла, или она тебя везла, короче, или ты был не в состоянии, потому что ей предстояло тебя вести?
Нет, если бы я предстояло вести, а я был бы в состоянии вести, мы бы поменялись местами. В Uber нормально. Вот в Uber я сижу на заднем сиденье нормально, а с женой все время хочется ее как-то поправить, и как-то все она не так делает. Ну, ты знаешь, Ксюша, как эти женщины водят. Ну что, мне тебе рассказывать?
Я знаю, как эти мужчины все время ноют, когда рядом с ними кто-то ведет.
Конечно. Зачем нам такие семейные конфликты?
Да, да.
И да, меня вот это отсутствие контроля, конечно, удивляет. В машине, я не знаю, вот реально, вот вы сядете в такси, которое вот такое.
В таких такси ездил и не раз. У меня нет с этим проблем. Но я, простите, глядя на то...
Нет, значит, ты ездил в такси без водителя.
Конечно, да. Или без руля. Нет, просто где-то без руля ездил.
С другой стороны, если оно без водителя, как Waymo, то ты, в общем-то, у тебя мало шансов
переиграть. Да ладно, можно схватить этот руль. Меня тоже морально... Да, я не знаю, но мне кажется, что когда у тебя нет ни руля, нет, мне прям в 10 раз страшнее. Мне кажется, в Waymo лучше. Все равно у них там руль есть, как-то ты видишь, как он крутится, как-то можешь, не знаю, смотреть на это все.
Ну, я, по-моему, рассказывал, самый, как это, worst experience в этой области был, когда я, пока у меня еще была виза в Штаты, я помню, как я ездил в Аризону специально покататься, господи, во Флагстафе, что ли, где-то, я уж не очень помню, за Фениксом, короче, чтобы покататься на селф-драйвинг автомобиле. А там водитель обязан был сидеть, в смысле, ну, человек должен был обязательно сидеть за рулем по тогдашним правилам испытаний, это, по-моему, 18-й год, что ли, что такое, 18-19-й. И типа, пока я садился, все было нормально, и было видно, что он вообще не собирается даже со мной разговаривать. Я сел, как бы нажал на кнопку, мы поехали. Чувак с второго сиденья взял реально физически газету, развернул ее и начал читать. Вот тут я чуть не посидел, реально. Потому что, типа, ну, в принципе же тогда страшновато было. А сейчас нет, ну, в смысле, я после этого съездил несколько раз на разных селф-драйвинг автомобилях. Нет у меня такой проблемы, я ничего не боюсь. Больше того, я знаю, как они ездят, и знаю, насколько они, на самом деле, осторожно и медленно ездят. Считаю, что это, на самом деле, даже безопаснее, наверное, с точки зрения безопасности. Другое дело, что... Если мне нужно куда-то быстро, я предпочту живого таксиста. Понимаете?
Да.
Есть такая проблема, в общем. Это с одной стороны. С другой стороны, я бы предпочел что-нибудь не производство Теслы. И тут дело не в хейтерстве, а в том, что, ну, банально, по уровню комфорта, это не самая приятная машина.
Тут все, кроме Ксюши, с тобой согласны. Даже те, кто маску теплее относится, чем вы с Греем. Ну да, машинка убогая, прям. Что сказать? На уровне... Я думал, чем ее сравнить? Вот когда корейцы пытались сделать машины вначале, и у них плохо получалось, у меня вот такое ощущение Тесла вызывает.
Корейцы начинали просто скопирование японских машин. Там, например, Kia скопировала Mazda, и получилась, в принципе, ну, более дешевая версия. Ну, все.
Ну, Ксюше нравится. Ну что? Ну что поделать?
Да, не, ну я не знаю. Я понимаю, что вам не нравится. И как бы я понимаю, что ну, салон Теслы это не салон BMW, или не салон Audi, или еще что-нибудь, или не салон Porsche нового какого-нибудь. Я тут соглашусь, но не знаю, мне нравится. У меня какое-то ощущение такое. Немножко будущего такое. Я понимаю, что это может какое-то такое мечтательное и так далее. Но вот, ну, кстати, от Cybertruck у меня нет такого, у меня нет желания внутри быть, если что. То есть, как бы со стороны посмотреть на них иногда интересно. Как они, мне кажется, страдают немножко. Но нет. Вот внутри у меня нет желания быть. А слушай, внутри, да.
Я бы тебе посоветовал все-таки быть все-таки внутри, если что, а не снаружи.
Вот не знаю,
как безопаснее.
Как будто танк какой-то.
Внутренности вот этого такси нового показали так мельком, во всяком случае, в том видео, что я видел, как будто бы старались не показывать. И некоторые кадры выглядели как рендер. Может, они внутри еще не построили, там просто пустая железная банка. Со стулом. Или не, может, ну, слушай, так оно и будет.
Я ездил вроде бы как по территории, правда, киностудии, но тем не менее.
Да, ребят, ну прекратите. Если машина будет выпущена на самом деле по-настоящему в 2025-2026 году, у них сейчас есть только прототипы. Эти прототипы никто никогда не делает нормального продакшн-качества. Повтыкали сиденья какие-то задние от разных машин, и все.
Они, кстати, показали еще вот этот микроавтобус. Да? Я не знаю, как эту штуку назвать. Странно выглядящий микроавтобус. Тоже автономный полностью. У которого вот этот 20 центов, о которых Грей говорил, даже еще лучше, чем 20 центов у них получается. И может повезти 20 человек. Он пытался на ходу придумать, зачем оно надо. Ну, типа, маршрутное такси здесь вроде как... Ксюш, ты видел когда-нибудь маршрутное такси в Америке?
Кстати. А ты знаешь, что в Европе они популярны очень?
Не популярны.
Нет, ну, то есть я знаю, что в Европе маршрутки, мне кажется, гораздо более популярны.
Во-первых, давайте так. Маршрутные такси — это такси, которые типа едет по маршруту, останавливается где хочет. А в Европе действительно внутри... городские перевозки автомобилями и так далее, они прямо там есть. А вот в Америке как-то я что-то вот не заметил такого.
Я ни разу не видел такого аналога, как маршрутное такси в Америке. Ну, может, не там смотрел. Может, где-нибудь в Нью-Йорке такие есть, где на машине нельзя ездить. Фиг его знает. Он пытался придумать, зачем оно надо, и выдумал, он говорит, футбольная... Вот, например, у вас есть футбольная команда, вот туда вы ее засунете и поедете.
Мне, кстати, кажется, что в футбольной команде там же обычно много с ними людей ездят. То есть они в одну не влезут.
20 человек, влезут. Нет,
20 человек это только состав.
Конечно, так там же еще всякие, если там, я не знаю, доктора, и прочее.
Да, ну плюс там надо бы хорошо бы тренера с собой взять, и ни одного.
Тренер побежит сзади, пусть тренируется. И вообще, сокер это не футбол. Футбольная команда, он другое имел в виду. Хоть он и африкана, из там, где. Футбол, вот именно вот этот сокер, о котором Грей говорит, но он уже перестроился на наши
реалии. Он тогда тем более не поместится.
А сколько футбольной команде в американского футбола? Там дофига гавриков, по-моему, да? Пусть нам подскажут.
Больше даже, чем... Ну, то есть на поле, по-моему, больше 11 человек, нет?
Я не знаю, сколько на поле. Интересно, сколько всего. Баскетбольная команда точно влезет. Два состава влезет, наверное, три вот этих...
Сколько?
Тренера влезут.
Угу. То есть на поле у одной команды 46 человек. Ну,
с учетом сменяющихся.
С учетом смены. 46 человек.
Три таких надо. Надо ему сделать побольше этого
вагона. Подожди. Тут, короче, лимит 53 человек.
Это ростер. Это не те люди, которые могут выйти на поле. Так что ты их можешь с собой не брать или вообще на такси отправить.
На кибертакси, да? По два человека.
Эта штука еще может быть грузовичком таким, типа, ну, как, видимо, они в Амазон целятся, да, будем доставлять вместо ваших... Риван они купили, да, Амазон? Риван или Риван?
Ривен.
Ривен.
Вот Amazon эти. Купил Rivian? Amazon... Или купили у них грузовички?
Купили весь новый флит их грузовичков, теперь Rivian. Они специально сделали для них специальные амазоновские грузовички.
Ну, это прикольно. Они все-таки не купили саму компанию.
Ну, в общем, ну, круто. Да, я видела просто эти новые амазоновские эти. Я не видела, что они Rivian. Они так амазоном покрашены. Но я не рассматривала. Там, наверное, где-то, наверное, есть. А может, и нету.
Там так все оптимизировано. Я видел видео про, как там все внутри. Там все продумано для того, чтобы... водителю вставать, там не надо было поворачиваться, сиденье как-то само разворачивается. Там прям специально для них сделали, не просто переделанный, а вот с нуля задизайненный. Что еще мы можем сказать про эти машинки? Ну, машинки и машинки, да, выйдут. Я сомневаюсь, что в 2027 году они выйдут. Ну, до 30-го.
Я думаю, что они выйдут. В 2027 году это же, ну, на самом деле, во-первых, довольно далеко. Во-вторых, ничего не мешает их на самом деле и сейчас уже делать, если на нормальных технологиях, с нормальными технологиями ко всему подойти. Я сильно не верю в цену. Дело в том, что для полноценного селф-драйвинга сейчас в большинство конкурентов, давайте скажем так, тех, которые реально сейчас такси на дороге держат, у них внутри только компьютер ценой больше 10 тысяч.
А, слушай, там, там еще внутри индукционная зарядка. Еще такой типа big
deal. Да, да, да. У них нету ни у Робовена, ни у этого, нету, ну, плагина.
Проводной зарядки нету, да.
Ну, розетки.
То есть они где-то будут на базу, над базой становиться и заряжаться.
Так нет, это же еще круче можно. Зачем ты так упрощаешь? Можно представить себе специальные дороги, специальные полосы, где, ну, индукционная зарядка прямо пока едешь. Огонь
есть
же.
Есть такие, по-моему, в Южной Корее. Будут туда
в Южной Корее, если что, есть полноценные self-driving автобусы с прошлого года. Там, правда, есть важное уточнение, что там у автобусов в принципе есть отдельная полоса почти везде. Поэтому это сильно проще. А, кстати, это интересный вопрос. Self-driving такси могут должны ездить по полосам для автобусов?
Ну, вообще в Европе-то такси да. могут ездить по таким полосам.
Я поэтому и спрашиваю.
Слушайте, а я в прошлом подкасте не был, да? Может, я чего не знаю, но в этом подкасте Грэмми не сказал рекламу проигрывать. Не надо было проигрывать?
Ой, надо было.
Что ж ты мышей-то не ловишь, да?
Может, ты сам потом подклеишь вначале просто?
Ну, вначале, пожалуйста, подклей, а сейчас можешь включить. Да. Или включим в конце, давай.
Да можно и в середине. Зачем нам подклеивать? Сейчас нажмем кнопочку и пойдет.
Это шоу создано при поддержке Neon. Neon – это Postgres в облаках на платформе, ускоряющей разработку приложений. Бранчи баз данных. Изолированные среды для тестирования и разработки. Автомасштабирование. Ресурсы подстраиваются под ваши задачи, и вы платите только за их использование. Серверлесс. Забудьте о ручной работе с базами данных и используйте интуитивный UI или мощный API. Начните сейчас на neon.tech/radio.
Все за вас думать надо, за маркетологов. Сами ничего не можете. Окей, но...
Сказал инженер, проигрывая ролик, собранный маркетологом.
Записанный другим инженером. Видел там какой Бобу, с каким пафосом говорит? Видно, что программист говорит, а не выпускник кулинарного техникума.
А текст ему кто написал?
Это да. Тут ты меня...
Это написал, да. Но тоже не программист кулинарного... Не выпускник кулинарного техникума, кстати.
Ну, извините.
А мог бы?
Что именно?
Закончить
или преподавать в кулинарном техникуме.
Так, мальчики и девочки, мы, по-моему, про Теслу поговорили, про эту половину, но...
Нет, там есть на самом деле одна интересная новость во всем этом, ну, так, которая не относится к разряду чистой фантастики. Ну, или там не очень научной фантастики. Это про то, что текущие модели со следующего года смогут действительно предоставить полное вот... Full self-driving, который не будет требовать надзора человека, участия человека. Причем в двух штатах, в Техасе или в Калифорнии.
Ксюша, а ты заплатила за... Там какие-то деньги, да, они дикие просили? Вперед платила или ждешь, пока выйдет?
За self-driving?
Ну,
ты
да.
имеешь в виду?
Ну да.
Не, я не платила. Там просто оно постоянно падало, и сейчас они недавно давали всем бесплатный месяц, и потом просили $100 в месяц. На мой взгляд, они еще не, ну, как бы, не предоставляют мне комфорта за $100 в месяц. То есть я хочу, чтобы... Вот если это было $30 в месяц, я бы платила. Ну, потому что оно все-таки... За ней надо бы бесить постоянно. Вчера, например, даже просто вот их этот... Ну, у них есть такой, типа, круиз-контроль на стероидах. Он замешкался между полосами и, короче, и остановился резко. Мне пришлось его это... подбадривать. А потом он так разбодрился, что стоп проехал. Короче, ну, с селф-драйвингом у меня похожие были такие штуки. То есть пока все нормально, а где эти повороты и полосы весело нарисовали, они, ну, то есть селф-драйвинг тоже замешкивается. Ты-то просто уже знаешь, потому что много раз там ездил. Может, первый раз бы тоже замешкался. А он не так быстро учится, как ты.
Хотя, казалось бы, у вас там таких машинок много, могли бы друг другу передать. Тут, значит, так
ну,
ехать.
Ну да, да. Нет, я не думаю, что они там что-то передают друг другу. Там есть на 101 до сих пор... Ну, у нас есть такое шоссе большое, и вот там есть до сих пор место, где там, типа, ну, как там, ремонт дорог, которые, типа, они уже так и оставили. Как нарисовали эти полосы, так и оставили. Вот там оно постоянно замешкивается. Ну, в общем, для меня, то есть мне надо все равно это бы бесить. И если бы это было недорого, там, типа, доллар в месяц, окей. А когда это прям $100, ну, мне кажется, это не стоит пока того.
В 2024 году $100. Благодаря вам, демократам. А они небольшие деньги уже. Чего ты жалеешь-то?
Я говорю, что они мне не предоставят комфорт на $100. То есть я не то, что мне $100 жалко. Просто для меня это ну, того не стоит. То есть я 3 дня в неделю езжу на работу. Если она даже до работы меня не может так навести, чтобы я могла газету почитать, как вон Бобук рассказывал, то я считаю, что для меня того не стоит. То есть я могу, блин, Uber 3 раза брать, и просто мне это не очень нравится, но это будет, блин, $100.
Подожди, вас сейчас вернут на 5 дней в неделю, и все. И Uber не будет окупаться.
Слушай, у нас даже раньше было 4 дня в неделю. То есть у нас раньше всегда было в среду, но meetings day, и можно было из дома работать. Поэтому я сомневаюсь, что нас прям какие-то в жесткие 5 дней вернут. Ну, я как бы допускаю, что 4 дня это может быть такая штука. Нет,
ну,
но...
слушай, короче, $100 это все-таки там ну, не расходы на Uber на месяц, правда?
Ну, смотря сколько ехать.
Ну да, смотря сколько я еду и смотря как часто я еду, я не знаю. То есть мне на своей машине удобнее. Просто я, ну то есть как бы для меня разница не такая большая. То есть если в пробке, то круиз-контроль это все, что мне надо вообще. Потому что, ну вот этот на стероидах, который типа видит, когда машина дергается и начинает за ней ехать. И на маленьких скоростях он держит не такое уж большое расстояние. Ну то есть как бы все, больше тебе особо ничего не надо.
Слушайте, про круиз контроль. Я сегодня первый раз попробовал с круиз-контролем поездить на мотоцикле. Это какая-то убийственная штука, Бобук. Тебя это не бесит вообще? У меня круиз-контроль бесит на мотоцикле.
А в смысле, у тебя круиз-контроль что держит? Просто держит скорость?
Ну, он же электронный, типа. Ну, да. То есть, он держит скорость. И в результате, вот я еду на круиз-контроле. Когда я на нем еду, все хорошо. А вот теперь ситуация, когда я не хочу больше на нем ехать. На машине, ну, что-то нажал педаль какую-нибудь, да, и дальше нормально. На мотоцикле это все не так. Если я отключу круиз-контроль, например, сцепление нажму или там тормоз прижму, он же сразу переходит в ручной режим, а ручка у меня выкручена на ноль в этой ситуации, правильно? Я ее не держал. И он двигатель начнет как ненормальный тормозить. То есть надо сначала его под обороты руками подкрутить и только потом его отключать. Какая-то странная хрень.
Что-то во-первых, это не в мотоцикле, а в Харли Дэвидсон. Ну, в смысле, в твоем конкретном мотоцикле.
Ну, подожди, а в других как? Он сам тебе обороты подкручивает, что ли?
Он сбрасывает, в смысле, круиз-контроль сбрасывается по факту нажатия педали тормоза или откручивания рукоятки газа.
Так я ж не про то говорю. Ну, и этот сбрасывается. Ну. После того, как ты сбросил, что дальше происходит? Ты сбросил. Ты ехал до этого на оборотах, которые были, допустим, 3500 RPM. Вот ты сбросила.
Там
ручка.
Где? Там, смотри, у тебя же проблема в чем? У тебя проблема в том, что у тебя не автоматическая коробка. В тех местах, где сейчас принят круиз-контроль, там типа автомат, полуавтомат. Это приводит к тому, что у тебя сцепление просто как бы заставляет тебя либо постепенно снизить скорость, либо поднять ручки обороты.
Да ладно. Сейчас у всех есть круиз-контроль. Автомат, не автомат. Автоматов мало где есть. Круиз-контроль почти во всех мотоциклах. Это такая специфика, которую надо знать, но она поначалу очень стрёмная.
Давай, я тебе за Хонды скажу, что в Хондах вот так, как я тебе описал. В других местах я бы круиз-контролем просто не пользовался, уже я не понимаю, зачем.
Ну, когда по трассе едешь, я сегодня ехал по большой дороге, 80 миль выставил, еду, никого нету, хорошо, что мне ручку крутить, правильно? Поставил 80 и еду. А потом передумал ехать. И вот тут началось вот это дергание. Когда
не
я знаю, выключил.
Не, в смысле, я прямо не понимаю этого. У меня вообще нет проблем. В смысле, много есть. То есть сильно больше тебя же проезжал на мотоцикле. И, ну да, ты держишь ручку, держишь. Что? В чем проблема-то?
Нет, можно
ты
держать.
Ты за руль держишься.
Да можно, конечно, держать. Ну, захотелось, раз хай-тек такой есть, захотелось попробовать, как оно хай-течит. Ну, примерно так. Странно хай-течит. Давайте по поводу хай-тека дальше. Они показали еще человекоподобных роботов и столько про них наговорили, такого странного и многообещающего, что прямо ой. Роботов видали? Ксюша, робота видала?
Да, робота видала, ну, на таком видео, как у тебя там 7-8 минут. Я хотела вернуться к public transportation. То есть вот я, короче, очень не люблю, когда меня булшитят с цифрами, потому что, мне кажется, многие люди сразу думают: о, если он говорит цифры, это значит правда. Слушайте, вот вы слушали, что он там наговорил? Что типа $1 это типа цена за милю публичного транспортейшена, ну, общественного транспорта, а у него получается, что типа там 20 центов или сколько-то, 30 центов. А вот, ну, то есть это прям реальные цифры, потому что я вот начала гуглить про паблик-то, ну, вот про общественный транспорт, там что-то прям как бы, ну, прям очень разные цифры. И вот почему у него получается 20 центов, совершенно непонятно. Какие, то есть в общественном транспорте там прям много людей сидит, а у него там мало.
Я тоже не понял экономику этого, честно вам скажу. Как получается, неужели в автобусе настолько дорого? Доллар за милю? Ну, это билет столько не стоит. 10 миль проехать, ты же не платишь $10 за билет. Может, этот доллар на милю на весь автобус уходит, я не знаю.
Я тоже не понимаю. То есть вы поняли вот эту всю экономику и типа как это? То есть он, по-моему, пытался сказать, что его эти штуки гораздо выгоднее, чем общественный транспорт. Я прям вообще не поняла. В общественном транспорте много людей сидит в этом автобусе. И если вместо убрать автобус и поставить туда, я не знаю сколько, ну 20 этих штук, да даже 15, это займет уже всю дорогу, и вот у тебя и пробка.
Я бы мог предположить, что он имеет в виду, что общественный транспорт, цена общественного транспорта, кроме, собственно, технических расходов, там бензин, амортизация и все прочее, входит куча других расходов, где водитель не самое главное, где куча над тобой, значит, уровней управления и неэффективность всей этой структуры. Может, про это?
Нет, но часть структуры, им все равно надо будет какую-то такую же структуру держать, например, чтобы эти штуки ремонтировать. Правильно? Они там показали, как они их будут мыть, что она сама приезжает на станцию, ее там типа моют, ну как, чистят. Но все равно же будут какие-то люди, которые это все обслуживают, то есть механики, у механиков будут начальники там и так далее. Ну то есть часть этой структуры всяко останется. Она тоже для автобусов такая же. То есть там автобусы надо ремонтировать. То есть получится, уберется только структура, которая, ну, именно водители и кто-то там, я не знаю, руководящий состав этих водителей.
Я с тобой согласен. Я про доллар тоже не очень понял. То есть совсем не понял, почему там доллар стоит 20 центов.
Это, тут, чтобы вы не понимали, это не на пассажира.
А на кого?
То есть это стоимость мили для автобуса. Если автобус проезжает 100 миль, себестоимость этого проезда составляет там, на самом деле, не 100, а больше. Но, тем не менее, это вот себестоимость того, что едет автобус.
Не, ну там тогда их странно сравнивать. А еще, когда он показывал вот этот микроавтобус, он говорил, ну тут, поскольку много людей, стоимость на милю будет еще меньше. Как-то тут смешано все. Как бы не на человека, но там он мерит непонятно. Какая-то, я с Ксюшей согласен, по-моему, какая-то левая статистика у него была. Что-то он не то нес про экономичность. Пусть нам специалисты по экономике автобусов расскажут, потому что мы в этом деле явно плаваем.
Короче, расскажите, да, что он имел в виду, и вообще имелось ли что-то в виду, или это просто я сказала вам цифры, а вы мне поверили, и теперь вы думаете, что я молодец. Вот этого я прям совсем не люблю.
Человека,
ну что, к роботам?
Человекообразные роботы. Практически гуманоиды, но без лица. Лица нет. Вместо лица... Какая-то черная маска. Выглядит.
Это же способ, ты же понимаешь, это способ преодолеть эффект зловещей долины, чтобы они меньше были похожи на людей, меньше пугали.
Ну, вообще они жутко пугающие получились в результате.
Да, мне тоже кажется, что если у тебя нет лица, это тоже пугает. Ну, я не знаю. А, кстати, вы видели, я тут насмотрелась про роботов, видели новых роботов от Boston Dynamics? У них такая прям кругляшок такой вместо головы, который прям крутится 360 градусов, и прям, ну, я не знаю, мне понравился этот кругляшок. Шок, ну, сильно менее зловеще смотрится. Он как-то прям даже весело смотрится. Не знаю.
А эти выглядят, как будто только пришли с турнира по паре пири или там на шпагах дрались, вот и маску забыли снять. Вот
состязание роботов-гитаристов. Что? Классическое же.
Про роботов показали, собственно, они вышли строем, да, эти роботы. То есть ходить они умеют. Хотя ходили тоже так, да? Согласись, Ксюша, ты смотрел тот же самый ролик. Как-то не очень уверенно шли.
Не очень уверенно. То есть, мне кажется, я как вспоминаю Boston Dynamics на гололеде, они все попадали. Или если там, ну, есть тоже известный такой Boston Dynamics ролик, когда он идет, как это, типа, все начиналось, и там просто подскальзывается на какой-то ленточке или еще что-то. Вот эти бы просто вот табуном все бы упали, если бы там ленточка была.
Ну, как говорит Бобок, прототипы, но зато показали, рассказали всякую фантастику, чего они потом дальше будут делать. За малые деньги. Он сказал, да будет стоить, ну, совсем дешево. Ну, не дороже автомобиля. Вот это. Я ушам не поверил, когда вот это услышал.
А вы знаете, сколько Boston Dynamics робот сейчас стоит?
Почем?
75 тысяч.
Ну, а эти будут 20-30 тысяч стоить.
Ну, да, он поскольку 20-40, по-моему, он сказал, такой раньше. Но мне как раз кажется, что это вот прям, ну, как бы, наверное, реальность. То есть там сейчас они 75 стоят, вот, Boston Dynamics. Когда у них будет больше конкуренции, то есть еще через, допустим, 5 лет они могут стоить полтинник.
Демонстрационное видео показало какие-то совершенно неубедительные юзкейсы. Вот если вы спросите меня, они не убедили, что мне нужен за 20-30 тысяч долларов этот робот. Это еще менее убедительно, чем юзкейсы для виртуальной реальности от Apple.
А ты слышишь, что он первое сказал? Меня это просто поразило. Они, говорят, будут бэбиситить ваших детей. Я такая, чувак, у тебя 10 детей. Я понимаю, что ты их никогда не видел, этих детей. Как бы, но все равно, реально бэбиситить твоих детей? Да.
Ну, в фоне шло, как он стоит и поливает растения. Вот, really, для этого нам нужен человекообразный робот, да? Потом он какие-то двери открывал, закрывал. Какие-то были такие кейсы, для которых, мне кажется, специализированное решение, например, автополивка для цветов сработала бы лучше, была бы дешевле.
А ты что бы хотел, чтобы робот заходил в ванну и мыл унитаз? Или что? Я бы хотела вот это. И, ну, я просто представила, думаю, вот у меня будет робот. И мы тут обсуждали, что ну, будет у меня этот робот. Пытается он мыть унитаз. Я не знаю, там ну, не знаю, там как-то это подскальзывается в какую-нибудь мышку, которая принесла кошка, фигачится головой об этот унитаз, разбивает унитаз, разбивает что-нибудь еще, и вот у меня нет ни робота, ни унитаза.
Тут робот. Тут робот, тут человеку не объяснишь. У нас контракторы в последний день, жена им сказала поменять бачки между двумя унитазами, потому что там один бачок какой-то шумный, второй какой-то мощный. Ну, сказала и сказала. Иду я по квартире, смотрю, стоит на дороге два унитаза. Они их два унитаза сняли и решили унитазы местами поменять.
А ты говоришь, что робот... Узловая сборка, что ты хочешь?
Да.
Все нормально.
Так что то, что роботы запутаются с твоими унитазами, это не вызывает
у меня уже удивления. Да нет, ну просто вот я думала, у меня есть работа для робота, вот я бы ему написала, что делать. Но просто мне кажется, что вот где они сейчас и где они должны быть, чтобы сделать просто какие-то банальные домашние дела, которые тебе неохота делать, но это прям, ну, какая-то просто громадная разница. То есть, мне кажется, именно физической какой-то их способности. Потому что, ну, блин, бывает такое, что на полу что-то валяется. Ну, все же понимают, что это какая-то жизнь, да? И то есть, ну, у робота-пылесоса, в общем, в принципе, с этим уже лучше. Но все равно есть проблемы. То есть, как бы он может создать месс, он может создать какую-то грязюку на ровном месте.
И заметь, успею, они за 10, успею, за 10 лет до этого дошли.
Да, за 10 лет. Я согласна. Раньше он просто тупо начинал, закрывался в какой-нибудь комнате и сидел там, пока не разрядится. То есть сейчас он уже не закрывает себя в комнатах. Это большой прогресс. Но да, тоже все равно у него есть проблемы. То есть он не... Ну, например, мне кажется, таким роботом нужно понимать, что если что-то мокрое, то все, надо прямо оставаться на месте, больше никогда не двигаться. Потому что если это мокрая какая-нибудь грязная штука, ты ее разнесешь тонким слоем по большой поверхности, что нехорошо. Ну, то есть, да, я хочу роботов. Я даже думала, сколько я за него заплачу, и как бы прям, ну вот, я думала, что вот прям, да, что может быть даже много. Если бы мне кто-то сказал, что вот мне прям можно вот эти все дела не делать, я бы прям много готова была отдать.
Подожди, ты же понимаешь, что мясного человека тебе, наверное, дешевле нанять, чем 30-тысячного доллара.
Я считала, на самом деле нет. То есть вот представь, мясного человека, вот, допустим, мне человек нужен на 2 часа в день. И мне еще нравится, что мне не надо быть дома для этого, а для мясного человека мне надо быть дома.
Подожди, это есть решение. Вот эти вешаешь замки, как у этих у риэлторов, и они сами заходят. У нас так соседи делают.
Ну да, но, блин, как-то, типа, понимаешь, тебе надо, чтобы так делать, тебе надо доверять. А мясным людям невыгодно работать на 2 часа в день. Мясным людям надо либо фулл-тайм и с нормальной зарплатой, особенно у нас так в Бэйри, либо...
Не-не, у них не такая модель экономическая. Они приходят и весь твой переулок обслуживают. У тебя 2 часа, у соседей 2 часа. И...
Да, но это же тоже надо искать. То есть, как бы, короче, на самом деле у меня не получилось с мясными людьми организовать так, что мне прям вообще будет идеально. То есть, мне кажется, с роботом может быть проще. Я думала об этом.
Не доверяешь, а жестяным коробкам, да.
Не, ну а что он сделает, эта жестяная коробка? А это, ну, как бы живые люди, у них свои какие-то интересы
вообще,
могут быть.
На самом
быть.
Деле, вы же, я не знаю, заметили или нет, вообще говоря, вот все эти роботы, когда они делали что-то вот там, типа разлива, как они разливали напитки и так далее, это же не они делали. Это же телеоператоры в большинстве случаев сидят. То есть шли они сами. А вот наливать эти, это там где-то сидел чувак в очках с виртуальной реальностью и джойстиками управлял.
Да это вообще какой-то рендер, мне кажется. Ты думаешь, это прям реальное? Вот то, что они показывали это видео, оно вообще какое-то нереальное. Мне показалось, что это рендер.
Там они реально на вот этом мероприятии делали напитки, например.
На этом мероприятии? Но это, конечно, джойстик, да.
Но есть ролики, где люди буквально там, человек спрашивает. И, в общем, отвечает все-таки AI, голосом там, слышит вопрос, отвечает и так далее. А вот сами напитки, вот это вот все, это вот все-таки телеоперация.
Я, кстати, подумал, если в него прямо встроить вот такой диспенсер напитков, из какого места они будут вытекать?
Что за шуточки?
Ну, это не шуточки, надо сделать краник приделать. Удобно, ходит с пивом такой, да, бочонок, и, а ну-ка, налей мне пиво. Пись-пись, и пиво налил. Красота.
Я вообще говоря, довольно давно, году где-то в 95-м, у нас так чувак ходил по общежитию. У него канистра на спине была закреплена, и он прямо вот из руки наливал.
Из руки? Нет, это я другое имел в виду. Ну ладно, Бобок понял. Ну что, пойдем на следующую тему. Хватит нам роботов этих. Вкалывают, которые, а не человек.
Ну, там на самом деле, опять-таки, хорошая новость про вот этих роботов, это про то, что там у них действительно вот довольно большое количество степеней свободы у руки. То есть там прямо вот есть какое-то развитие этих манипуляторов. Ну, там прямо, во-первых, с одной стороны, у нас там впереди еще большое количество обучения всего этого, чтобы с этим всем мог справиться там, не знаю, позитронный мозг или какой там, если по Азимову рассказывать. А с другой стороны, тут Ксюша говорит про детей воспитывать. Я прямо вспоминаю вот все эти сюжеты, значит, из цикла «Я робот», где, например, воспитание детей как раз было представлено как суперсложная, значит, задача для робота, потому что ребенок стоит на месте и говорит: «Вы сделаете мне больно», и вокруг него стоит армия роботов, которая не может ничего с ним сделать, потому что, ну, нельзя человеку причинять вред, да, или боль.
Так подожди, у этих роботов, ты думаешь, все законы робототехники прописаны? Я сомневаюсь. В возьмет и выкрутит руку ребеночку, и будет как миленький.
Ну, у этих хоботов пока ничего не прописано.
Да вообще, а у Boston Dynamics, думаешь, прописаны законы? Я сомневаюсь. А это все пожелания исключительно. По поводу пожеланий, да, давайте...
А подожди, можно я про роботов еще? Я хотела сказать, что мне вообще кажется, что это интересно. Поколение следующих детей, выращенное роботами. Мне кажется, просто никаких роботов-психотерапевтов потом не хватит на это поколение детей, которые этими роботами выращены.
Ну, сейчас говорят, вот это поколение моей дочки, ну, вот это, которое после нее, я не помню, как она называется уже, она Зи, а после Зи кто идет? Как вот эти свеженькие?
Ну, мы же говорили. Эй-эй.
Ну, вот это поколение считается, которые, что, да? Что они выращены айпэдами. И тоже большая работа для психотерапевта в результате.
Ну, кстати, да. Да, мне кажется, что когда появились айпэды, прям, да, там есть типа такие цифры, что ну, дети там 10 часов айпэда в день смотрят. Прям дети.
У меня один из младших племянников просто разговаривает фразами из YouTube-каналов.
Реально? Ну,
типа... Да, а что ты хочешь сегодня? И так далее. Вот как да с интонациями. Ну, да.
Подождите, а чем это отличается от детей, выращенных телевизором?
Ну, слушай, а телек прям 10 часов? Мне кажется, просто... Конечно. Сейчас объясню. Нет, я сейчас объясню. Мне кажется, в телевизоре не было достаточно контента на то, чтобы я его, например, могла смотреть 10 часов. Там контент был для разной аудитории, он менялся. И, то есть я помню, в детстве для меня контента было, ну, как бы вот прям в детстве. «Спокойной ночи, малыши», 15 минут в день. Очень по-божески. И типа по часу или там 40 минут были вот эти утиные утки. Ну, вот это типа такого. То есть это мало, Бобок. Это, ну, ты не будешь. Ну, а что, ты будешь «Лебединое озеро» смотреть? Или это пленум там какой-нибудь 60, не знаю, 60, 90... Ну,
во-первых, ты зря думаешь, что тогда в телевизоре один пленум был. Во-вторых, я же не говорю про телевизор в Советском Союзе. Я же говорю про телевизор в условно нормальных странах, где подавляющее большинство людей просто сидели и тупили в телевизор. Точно так же. Ничего не поменялось.
Причем где-то с конца 50-х.
Где было...
Да, нет, в 50-х не было столько контента. Ну, камон. Это ну, позже уже. Если мы говорим... Мы сейчас про Америку говорим. Мне кажется, что в 90-е в Америке тоже прям... Там разные были каналы. Но таких каналов, которые 24 часа мультики показывают, не у всех они были.
Секунду.
Причем есть мультики?
Если мы говорим... Ну, если про детей мы говорим, что дети хотят смотреть?
Были уже были каналы.
Уже было кабельное телевидение, да, которое на любой вкус было.
Тогда еще было. А в 90-х точно
было? В 90-х было кабельное телевидение.
80-х годов.
Так а разве за него не... А, или думаете, все платили за него?
Ну, кто хотел, тот платил, да.
Подождите, но это кабельное. Там не надо в кабельное ходить. Зачем? В США к концу 60-х, к середине 60-х годов было 17 каналов в телевизоре. Это, ну, эфирное. Тогда кабельного еще не было. Понимаете?
Ну, то есть из 17 ты думаешь, типа, можно было всегда найти на каком-нибудь мультике?
Переключая что-нибудь, да, совершенно верно. А в 80-е годы было порядка 100 эфирных телеканалов. Нет такой проблемы вообще.
Ну, и потом, кабельные, извини, 24 часа-то не надо. Ребенок встает, условно говоря, утром идет в школу, потом возвращается, начинает смотреть. Ну, в 9 часов вечера он идет спать.
Ну, вот, не, ну ладно. Согласись, концепция вреда для детей поменялась. В мои и бобуковские годы говорили, что пялиться в телевизор, глаза испортишь.
Да-да.
Вот такая была мать.
Да-да, в мои тоже такое
говорили. А сейчас говорят, мозг испортишь, да? Потому что про глаза, видимо, не подтвердилась теория. Не портится глаза.
Нет, а опять же, может даже про мозг не подтвердиться. Ведь никто не знает. Но просто сейчас есть исследования, которые показывают, но они больше про маленьких детей и типа про 10 часов в день. Вот когда дети еще не ходят в школу, например, до 7 лет, и они по 10 часов фигачат этот телевизор, у них как бы получается, что они хуже там разговаривают, пишут. Ну, они просто меньше тренировались разговаривать. Да, потому что они меньше тренировались, Бобик, разговаривать. Потому что они обычно, дети, которые поменьше, они, ну, они что-то слышат, но они не повторяют это. Ну, то есть, а так как они не тренируют свои мышцы речевого аппарата, они как бы, ну, как бы хуже, в общем, говорят и хуже воспроизводят эти слова. Нет, это, по-моему, логично.
У меня есть эксперимент. Знаешь, у меня есть контрольная группа в виде мальчика, которому не было iPad в то время. И девочка есть, которая в 2 года я ей купил планшет. Не iPad, конечно, тогда iPad'ов не было, это был 2003 год. Но был такой майкрософтский планшет, с которым она, на удивление, в 2 года замечательно справлялась. Результатов между этими контрольными группами, разницы в результатах я не особо вижу. Ну, и это выросло, и этот вырос нормально. Никто дебилом не стал.
Подожди, но размер у тебя контрольной группы типа один. Ну, ты понимаешь,
что один? Это... Нет, два.
Два, да.
Нет, у него там, ну, два, ладно. Размер каждой двух групп, которые ты сравниваешь, каждый по одному.
Все, чем могу, Ксюша, все, чем могу.
Да нет, ну нет там такого, что сразу дебилом станешь. Если кто-то про это говорит, нет, нет такого. Можно, дети все равно вырастут, и все равно все, ну как бы, плюс-минус будет норм. Конечно, мы никогда не узнаем, может, они были бы лучше, но хз, может, и не были бы, может, еще хуже были бы.
Курили бы по подъездам и мелочь по карманам тырили, а так, видишь, в iPad пялится. Паник выпустила паническое сообщение. Фирма Паник, которая называется Паник. Как они полностью называются, Гай, ты же знаешь?
Паник,
так и называются.
Так и называются, да.
Да.
Известная фирма, но...
Это те, которые Transmit, и те, которые Coda.
Ну да, старожилам известно, потому что Transmit же для самых уже завзятых таких вот таких староверов, типа меня. Я думаю, даже Бобук Transmit'ом не пользуется, да, Бобук?
Да нет, конечно.
А я пользуюсь, причем чуть ли не с тех пор, когда они гордо сказали, мы его выпустили. То есть, как у меня первый Mac появился, я Transmit'ом стал пользоваться, с тех пор пользуюсь, все с ним нормально, хороший продукт. Это, я скажу для тех, кто не в курсе, клиент для удаленного доступа к файлам на всем. Там S3, SFTP, FTP, Google Drive был. И все остальные протоколы, Dropbox, по-моему, тоже.
Подожди, вообще новость состоит в том, что он когда-нибудь пропадет.
О том, что он заканчивается, потому что борьба за безопасность на стороне Гугла приняла такой размер, что камня на камне не осталось.
Ну, это, мне кажется, нормальное поведение любой компании. Когда ты взвешиваешь за и против, и говоришь, нет, кажется, овчинка не стоит выделки. Реально, поддержка Google Drive в подобных приложениях не стоит вообще того, чтобы этим заниматься. Я на самом деле...
Теперь не стоит. Раньше нормально это было, да. А теперь не стоит, да.
А раньше, да-да, раньше нормально было. И если вы эту заметку читали, там же упоминается предыдущее большое такое же событие. Мы его проигнорировали, а я от него пострадал. Есть, помните, такое одно из первых приятных приложений для iOS и macOS одновременно был такой IA Writer. Такой очень показательно аскетичный текстовый редактор. Да он есть, но просто сейчас мало кто про него помнит, а тогда это было событие. Очень красивенький, очень аскетичный такой текстовый редактор. Вот, он такой прям простой-простой совсем, но при этом с достаточным количеством фич для того, чтобы им хотелось пользоваться. И в нем же тоже была поддержка Google Drive, правда, в версии для Android. Так они в результате задисконтинюили всю версию для Android. Ровно по той же самой причине.
Причина, о которой мы не говорим, в том, что Google теперь... Но я не могу чисто в Google кинуть камень, потому что наш сайт, если вы обратили внимание, дорогие слушатели, поменял логин с Facebook на логин с Telegram примерно по той же причине. Мы не потянули, я не потянул пройти ревью от Facebook. Эти не потянули пройти ревью от Google Drive по финансовым причинам. Я не потянул по физическим причинам, потому что там дебилы с той стороны. Ксюша, я не тебя имею в виду. Вот тот отдел, который это хочет от меня, дебилы, они требуют бизнеса подтвержденного для того, чтобы логин сделать. Ну, вот нет у вас теперь заказчика. А здесь деньжища. Какие-то дикие деньжища для этого аудита. Да? По-моему, там о 100 тысяч долларов за аудит речь идет. Я где-то видел циферки. То есть для того, чтобы воспользоваться интеграцией с Google Drive, вам необходимо пройти независимый аудит, который стоит немалых денег. И, видимо, они взвесили, но действительно не стоит. То есть цену-то, конечно, увеличить можно, размазать по всем пользователям, но настолько ли это пользователям надо? Я, честно говоря, ни разу для Google Drive его не использовал. Не знаю, пользуется кто-то или нет. Кстати, Бобок, у меня вопрос. А как теперь будет с Synology? У Synology-то есть интеграция с Google Drive?
Они... Я думаю, что, во-первых, Synology не слабо пройти сертификацию, а во-вторых, им как бы не слабо будет и оторвать ее к чертям собачьим, потому что тоже непонятно, кому это надо.
Я думаю, тоже оторвут. Я не верю, что они будут платить по 100 тысяч долларов в год за независимую сертификацию.
Угу.
Но какое-то странное, практически как какое-то требование выкупа звучит, да? А почему независимая сертификация? И обязательно вот у проверенных товарищей. Почему нельзя представить список, так сказать, какие мы API используем, какие мы пермишены берем, какие мы токены достаем? Почему вот это все так? так жестко должно быть? Что такого в Google Drive, так, что может настолько навредить пользователю? Чего они боятся?
Ну, я не знаю, типа размещение вирусов, размещение вареза, в смысле софта, размещение копирайченных медиа, еще что-нибудь. Ну, то есть придумать можно дофига всего. Видишь, тут есть неожиданный неприятный момент, что на самом деле Google, Google Drive, если честно, который пользуются другие компании, в смысле, не особенно-то и нужен. И возможно, что это такая заградительная мера, знаешь. Типа, не пользуйтесь больше.
Ну, погоди, Google Drive же, он вообще существует в бесплатном варианте? Я давно бесплатно, конечно, Google не пользовался.
Да, конечно. Да. Если у тебя есть Gmail, у тебя есть Google Drive. Небольшой, но есть.
Но у нас в корпоративном нашем аккаунте, который, не помню уже, как называется, они столько раз названия меняли, Google Drive там тоже есть, и самые недалекие технические люди таким образом документами обмениваются. Поскольку сюда положил, там загрузил, вот тебе и такой способ обмена. Или когда имейл надо большой послать, расшаривают. Они научились, наши продажники, расшаривать документ, ссылочку туда, и заказчику там какой-нибудь пример файла на 50 мегабайт. Он в имейл-то не пролезет. Вот такой use case. Хотя уже были случаи.
Google Drive, конечно, пользуется громадное количество людей по разным. Ну, во-первых, для многих это замена всем офисным пакетам.
Я хотел сказать, что были уже случаи у меня, когда Google Drive наши не смогли, файл в Google Drive не смогли положить, потому что он ему не понравился. То есть файл положили, ну, CSV файл, а он сказал, что что-то мне с этим файлом, как-то там циферки не те, не надо, не надо. И не смогли, не смогли. И в zip пытались, не смогли. Потом пытались zip с паролем, он такой вообще отказался передавать. Они очень критично относятся к контенту внутри твоих CSV-файлов. Им лучше знать. Видимо, с той стороны стоит AI, который посмотрел на файл, сказал, неправильно у вас
расчеты. Надо было его в Google Sheets запихать.
CSV. Ну, там надо было загрузить. Там куча CSV было, которые мы сначала просто целиком они клали. Они один не положился, потом zip не положился. В общем, сложно. Все сложно.
Все сложно. Ну, слушай, на самом деле, конечно, во-первых, вот я тут согласен скорее с Гришей, что это больше похоже на немножко заградительные меры. Но просто, во-первых, они же, ну, правда, им не интересно, чтобы это было тупое файловое хранилище. Они явно вот
Google Drive — это конкретно тупое файловое хранилище.
Ну, нет, это гугловое, это хранилище для документов, с которыми ты работаешь в Google Drive. А это могут быть
ты путаешь, текстовые документы. Google Docs. Google Docs.
Ну, это да,
хранилище,
да, нет, ну,
для документов Google Docs.
Условно говоря, да, то есть это у тебя презентация, это у тебя текстовые, ну, доки, это у тебя таблицы.
Да-да, если бы это было...
Там у тебя сбоку теперь будет AI, кстати говоря.
Если бы оно было так, как ты говоришь, не было возможности загрузить сторонний файл. Google Drive всегда было место, которое как, ну, способ обмена файлами, в том числе, между пользователями. И вот эти все публичные
линки.
Да,
ты можешь пойти это все сделать, да, на своем, ну, через родной нативный интерфейс, ну, то есть гугловский. Mm-hmm. А делать из него замену FTP, наверное, людям не очень интересно. Поэтому они, ну, как бы не поощряют широкий доступ до этих клиентов. Это все.
Ну, возможно. Но меры не поощрения какие-то уж больно скрытые, да? Если вы заплатите 100 тысяч, тогда вы честный человек. А если нет, тогда идите в баню.
Ну, не шулер, а честный фраер, да.
Да. Бобук, поскольку ты сон, я тебя хочу спросить. Mm-hmm. Выбери тему.
Блин, там такие темы все скучные. Сейчас пойду посмотрю. Подожди.
Да ладно, тут Google ломать собираются. Вон, Android, все так такое.
Крутые темы на неделе были. Что за сложные?
Да, вот, не, в смысле, я сам тему эту не знаю, но ты мне сейчас расскажешь. Расскажи, пожалуйста, про Mongo 8. Потому что я все намеревался, откладывал, что надо почитать, и так и никак не собрался.
Это как Mongo 7, только лучше. Я смотрел на их... типа what's new, и я не очень понял, что нового, кроме того, что она теперь быстрее. В принципе, говорят, чуть ли не на 30% в среднем по больнице она быстрее. А в некоторых случаях latency там чуть ли не на 80% падает. Короче, какие-то чудеса с точки зрения перформанса и оптимизации они обещают нам сделать. Это раз. Во-вторых, у них... Я не очень понял, как это работает, но, по-моему, они умеют encrypted query теперь посылать туда. То есть, само query, которое туда приходит, оно encrypted. Сам, не знаю, не пробовал, но вроде бы...
Ты уже задаешься вопросом, нахрена, скажи.
А это для регуляции. Ну, вот ты представь... Да, да. Если тебе надо отчитаться, то вот, пожалуйста. Поскольку есть Amazon, с одной стороны, у которого какая-нибудь... Не знаю, мы тут недавно на RMQ... У нас у RMQ сервера, у нашего Revit, аптайм был 2800 дней. Ну, нормальный аптайм, правильно? И сервер этот стоял на инстансе, который называется T1 Mini. T1 уже только знатоки помнят, что это такое было. Уже сейчас, по-моему, T5, по-моему, или T. Ну, какой-то большой T. И было два таких сервера в кластере, работали с федерацией. И вот произошла через сколько это? 9 лет, да? Сколько? 8 лет? 2800 дней. Деградация один из инстансов со стороны Амазона как-то сломался. Они его опустили, подняли. И как-то оно так неудачно поднялось, опустилось, что Revit внутри переиндексацию сделал. Это меня позавчера ночью разбудили, чтобы все это чинить. Оно само починилось, оно само все переиндексировало, но под впечатлением всего этого, я же вспомнил, у них теперь же свой собственный Revit есть. Ты знаешь, да, у них есть Revit? Они дают хостед Revit. И пошел я на этот хостед Revit смотреть. Оно такое, знаешь, странное ощущение. Я вот этот наш Revit последний раз трогал лет 6 назад. Обновился до последней версии, сделал полностью контейнер, автоматизацию, все, и забил. С тех пор больше не трогал. Даже не 6, 8, да, вот сколько он аптаем, 8 лет назад. Так вот, моя версия свежее, чем у них. Прошло 8 лет, и моя версия свежее, чем то, что сейчас Amazon показывает. Но, в принципе, у них все работает. У них ставишь, прям все в один клик делается, все очень долго делается. Прямо реально. Полчаса они поднимают кластер из одного Revit'а. Кластер из одного поднимается полчаса. Не знаю, сколько большой кластер будет подниматься. Но, в принципе, все, никаких там... Он из стиля не как Аврора, то есть они не меняют, они просто запускают на инстансах, которые как бы привязаны, как RDS. Помнишь, как в RDS было, да? Выбираешь тип инстанса, и они тебя там просто Revit запускают. Сами конфигурируют, ты получаешь обычную панель Revit, и все это таким образом работает. В общем, рабочее решение, можно вполне поднять. Ну, я решил, что если у меня по 8 лет аптайма, так нафиг мне этим заморачиваться. Подождем еще 8 лет до следующего падения. Это я к чему? Ты какой-то вопрос задал, а я в Revit ушел. Как-то с Монго.
Ну, про Монго. Про Монго, наверное, про новую разговаривали.
Ну да, но я не помню, с чего я перешел. Во, вспомнил. Ты спросил, нафиг encryption. Так вот, они продают как одну из больших фичи в том, что все запросы к этой балалайке encrypted каким-то проприетарным образом. Не SSL, как обычно, а какой-то у них свой собственный способ есть. И вот они становятся до Revit на Амазоне и инкриптят туда-сюда весь трафик. То есть end-to-end encryption получается. Это у них типа big deal. Чтоб ты знал, если захочешь кого-то заставить на RMQ перейти от Амазона.
Нет, спасибо, не хотел бы. По поводу Амазона, у меня тут из свежих тех самых, я тут хожу, всем задаю один и тот же вопрос. Вот смотри, у тебя какой-то про интуицию в Амазоне. Вот у тебя есть Динамо. Представь себе, что у тебя есть необходимость, ну, там, типа, один раз записать, а потом 5 раз прочитать 1 000 000 записей размером 5 килобайтов. Сколько это будет стоить?
Это тонкая тема про кредиты, Бобук. Надо в кредитах разбираться, которые разные для райтов и ридов. И, по-моему, рид-кредиты, если я правильно помню, стоят в 5 раз дешевле, чем райт-кредиты.
Ну, конечно. Я поэтому тебе говорю, примерно. Как ты считаешь, сколько будет стоить?
Ну, думаю, не очень дорого.
Ну, порядок для тебя какой, как ты считаешь?
$20 в месяц.
Не-не, ну, ладно, 8. Что ты?
8.
Ну, 8. Ну, это дорого.
Смотря с чем сравнивать. Если ты платишь уже $40 000 в месяц, то это фигня.
Да-да, конечно, если ты 40 тысяч платишь, безусловно. Я к тому, что, ну, типа, миллион просто записей, это же очень мало, на самом-то деле. И в реальности у тебя будет, скорее, не миллион, а миллиард. И 5 килобайт, на самом деле, для записи, это, мягко говоря, не очень много для документной базы. А еще ты захочешь там какие-нибудь индексы, они тоже туда же уложатся. И, короче, вот это все. И в результате DynamoDB на, ну, на нагруженных системах стоит прям конкретных бабок.
И не только DynamoDB, и их Mongo стоит конкретных бабок, DocumentDB. У них все рассчитано на такие особые use cases, судя по всему, где в миллионах редко меряют. То есть какой-то, не знаю, магазин, да? В магазине, ну, откуда-то у тебя миллион записей возьмется. А если возьмется, ты уже такой крутой магазин, как Amazon. У тебя миллион покупателей, наверное, и миллион позиций товаров. Они не для дата лейков, не для вот таких вещей.
Почему здесь дата лейк? Почему здесь дата лейк? Ну, вот в нашем случае это типа там транзакции. Сидишь, считаешь, а потом офигеваешь от цены в этом конкретном месте. В целом у Динамо гигантское количество плюсов. Но вот цена – это очевидный минус.
Но мы в свое время, когда думали по поводу стора для fixed income рынка, вполне реально рассматривали Динамо, и вот это хороший способ, хороший use case, куда оно укладывается. Там транзакций в день там 50 тысяч. То есть, ну, в месяц
так
будет...
Там любая база подойдет, что ты?
Конечно. Оно стоит копейки. И SQS туда прикрутить вообще ничего стоить не будет. То есть, есть целый рынок такой особых бумаг, которые можно дешево сделать в клауде. Но вот equities так сделать, это просто... Столько денег не бывает, чтобы оно работало. Чтобы мой триллион туда засунуть, ты представляешь, сколько оно будет стоить.
Да, ну, в общем, короче, вот есть мелкие разочарования местами в Динаме, потому что мне кажется, что цена там совершенно неразумная, и, типа, в результате ты просто берешь и поднимаешь Postgre, там, поверх RDS-а какого-нибудь, и получаешь решение там в 10-15 раз дешевле. Просто, ну, с места, как говорится.
Да-да, там 10-15 раз это даже не экстремальный случай, там и в 100 раз, может быть, вполне. Mm-hmm. По моим, вот моя база, которая живет на инстансах, руками мною поднята примерно в 200 раз дешевле, чем если бы я это покупал как готовое решение, я считал.
Ну, конечно, конечно. То есть, типа, амазоновские решения очень неплохо подходят для старта, а потом все превращается в то, что ты тупо запускаешь все на виртуалку.
Ну, да, все не все на кое-что запускаешь.
Много,
да?
Много всего.
Много всего. Там же у людей и с API Gateway подобные проблемы. Там же тоже плохо. Нет,
API Gateway просто не сложишь денег.
Да, scalability у него дорого стоит. Оно есть, но стоит дорого. Окей. В общем, я мало чего могу про Mongo 8 сказать. Я могу сказать, что я уже на Mongo 7 в продакшене и, в принципе, вполне доволен. Если 8 мне ничего нового не добавит, мне ничего нового и не надо. Но станет быстрее процентов хотя бы на 10, а не вот на эти 36, ой, как они обещают.
Они, я бы не рассчитывал. Будет
они,
5.
Они говорят,
это хорошо.
36 на риды и 56 на bulk insert. Мне оба кейса прямо важны. Я и bulk insert делаю, и много ридов делаю. И если хотя бы, не знаю, треть из этого правда, то надо обновляться.
В общем, надо смотреть. Надо смотреть. Любопытно, конечно, как это все сейчас развивается. Я тут... как бы, чтобы дать тебе возможность пока поискать другую тему, я тут для собственного развлечения, там, наверное, по полчаса в день, по вечерам, пишу себе как бы бота, с которым можно... сейчас правильно сформулирую. Бота, который может выполнять мои функции. Все как обычно, в смысле, это такая довольно простая штучка.
Подкаст вести вместо тебя?
Да не, это перебор. Это зачем? Оно что же и есть за меня будет? Да не, ну типа там напомни то-то, запомни то-то, напиши вот это, там, я не знаю, посмотри, что у меня там в почте. Если в почте будет что-нибудь хорошее, напиши мне сразу, что там важное письмо пришло. Ну, короче, такие какие-то очень бытовые штуки, знаешь, которых дофига. И... в первый раз за долгое время решил попробовать, как сейчас снова работают функции в OpenAI. Ты же знаешь, что там можно функции прикрутить?
Да, слыхал.
Слыхал?
Да.
Так вот, представь себе, у тебя есть задача. У тебя есть чат-бот, просто чат-бот. Тупо на чат-GPT, в смысле, на OpenAI, без всяких этих самых. У тебя есть задача сделать так, чтобы у тебя были в каком-нибудь сервисе заметки, А он мог эти заметки читать, дополнять, там, я не знаю, что-нибудь с ними делать, все вот это вот. Вот ты бы как делал?
Не знаю. Не знаю, как бы я
сделал.
Не знаешь,
окей. Ну вот, а в моем случае все очень просто. Я описал, просто тупо написал некоторое количество функций у себя локальных, которые делают, собственно, вот это. Получить список всех, там, типа, всех айдишников заметок, получить по айдишнику заметку целиком, получить список всех заметок, в смысле, в текстовом формате с их айдишниками, создать новую заметку и так далее. Каждую функцию описал, но даже не в свагере, а просто, ну, типа, вокруг кода. Там, по сути, просто в JSON можно написать, как в свагере. И, собственно говоря, все. Дальше буквально это у меня вот давай, последнее действие у меня сейчас выглядит так. Типа, я там считал кое-что про машины, и, значит, типа, говорю, в бота пишу, а там же, ну, там же по-прежнему OpenAI доступен целиком. Говорю, слушай, посчитай мне, пожалуйста, X5 на дизеле, сколько тратит дизеля на 1000 километров? Давай перемножим на приблизительно это все в каких-то разумных деньгах, типа в евро. О, класс, хорошо. Вот то, что получилось, теперь сохрани, пожалуйста, в заметку. Оно как бы идет, сохраняет это все в заметочку. Я это могу через веб-интерфейс посмотреть в сервисе заметок,
сохранить которым я заметку, пользуюсь. Это у тебя функция.
Это функция, да. Uh-huh. Ну, как бы и все. И через какое-то время я могу, например, сказать, а покажи мне последнюю заметку. Я не писал, ну, не писал такой штуки, как последняя заметка, как ты понимаешь. У меня нет такой функции. Но эта дура, она довольно неплохо понимает, что надо пойти сходить за списком заметок, посмотреть, ну, как бы они отсортированы, ну, в описании написано, что айдишники отсортированы по возрастанию. Взять самый большой, взять оттуда текст и вернуть мне его.
Ну, крутенько, крутенько.
То есть, понимаешь, как бы там в этом процессе автоматизировано много-много вещей, которые, как оказалось, теперь можно тупо на нейронку свалить. Стоит, конечно, как самолет.
Ну да, можно не программировать тонкую бизнес-логику в результате, если у тебя есть низкий уровень, который достаточно функций. Ну да.
Ровно так.
Оно, понимаешь, зависит и от умности твоих функций. То есть, если твоя функция умеет сортировать по любому полю, то этой балалайке будет проще. Если нет, то нам...
Нифига. Она просто сама отсортирует. Это просто дороже будет в результате.
Ну да, я это и пытался сказать, что будет дороже. Возьмет все и...
Ну, конечно. Ну, давай другой пример тебе сейчас приведу. У меня есть в этой штуке функция напоминаний. Для того, чтобы напоминание нормально работало, у меня сервер работает в одной таймзоне, а пользователь, точнее, пользователи, потому что их больше одного, находятся в разных таймзонах. И, собственно говоря, во-первых, ну, совершенно чудесно работает функция «Установи таймзону», ну, потому что я сделал функцию таймзону, которая принимает таймзону в ТЗ-формате, ты понимаешь, да? Типа там US Chicago, понимаешь? И ты боту говоришь, я нахожусь в Чикаго, или там типа я в Иллинойсе, и она тебе просто ставит правильное время. Это во-первых. Во-вторых, когда ты говоришь, напомни мне через 20 минут что-нибудь, оно обращается к функции «получить текущее время». Функция «текущее время» у меня локальная. Идет в базу проверять, есть ли у этого пользователя запись о таймзоне. Возвращает, таймзона не установлена. Нейронка сама принимает решение, что надо запросить у пользователя таймзону. Говорит, а где ты сейчас находишься? Говорит, ну вот я там-то. Она, помня весь предыдущий контекст, устанавливает таймзону и заново вызывает типа ну, current time date, в смысле установить этот самый, установить напоминание. Понимаешь?
Прикольно. Я для себя открыл, ну, может, я просто тупой такой, но я, как большинство других людей в нашем чатике, с AI в основном чатюсь. Там проблемы программистские решаю. А в принципе, это если с другой стороны на него посмотреть, Ксюша, для тебя специально даю этот лайфхак.
Для рецептов, да?
Да, ну, да. Это замечательная штука для анализа данных. То есть, вот с точки зрения анализа данных, ну вот представь, у меня есть статистика по поводу... даже нет никакой статистики. У меня есть история, как наш бот для спама, по-моему, я выкладывал это в наш чатик, определяет те или иные сообщения. То есть определяет, что это спам, исходя из того-то, исходя из того-то. И вот эту всю информацию я ему загнал как есть. Такой здоровый Джейсон загнал ему, говорю, вот у меня есть информация. Теперь посчитай мне, пожалуйста, дружище, как со временем улучшается классификатор наш, то есть насколько лучше у нас соотношение классифицированных как спам и тех, которые, например, мы евристиками словили. вы представьте, такие штуки программировать прямо целое дело. В Excel такое, наверное, можно сделать, да, но там замучаешься данные подготавливать. А сюда засунул, вопрос правильный задал, оно тебе мало того, что даст результат не фантазийный, а прямо исходя из твоих данных. Он еще и трендлайны нарисует, и графики построит, и все вот это сделает, и диаграммы. Визуализация у него, конечно, примитивненькая, прямо скажем, но ну, какая есть. Как-то очень прикольно. Очень прикольно данные обрабатывать.
Это ты еще совершенно зря не пользуешься функцией, а напиши мне программу для визуализации.
Тут и это можно было. Но мне хотелось полностью вот засунуть в него табличку в виде CSV или там в виде набора JSON или в виде еще чего-то структурированного и поспрашивать по этому поводу. Очень хорошо получается. Это такой какой-то другой пласт, который... Он такой, ну, типа как электронная таблица, только без электронной таблицы, которая делает за тебя всякие чудеса, не заставляет тебя всем этим заниматься. Просишь его, сделай мне, как это называется, когда переворачиваешь X и Y к таблице, знаешь? Вот транспорт, не помню, как это называется. То есть, посмотри теперь по другим размерностям.
Транспозиция, по-моему, это называется. Транспозиция. Это для матрицы. Да.
Он, оп, и сделал. Прямо красава такой, посчитал в эту сторону. Перевернул. Короче, что-то в этом есть. В ваших эх что-то наверняка есть. Ксюша, мотай на ус.
Да, я пробую разное. Я тут недавно меня спросила, как на русском будет trick or treat. И он мне сказал, кошелек или жизнь. Я, короче, теперь не могу отделаться от вот этого, от вот этой картинки, как такие малыши, маленькие детки такие ходят по улице, орут кошелек или жизнь. И им насыпают конфет.
Ну, слушай, там же примерно одинаковое.
Да, я согласна. Просто понимаешь, когда как бы для меня трик. Да, я согласна. Просто я спросила потом даже наоборот, кошелек или жизнь на английском, то есть потом даже погуглила. То есть действительно, это вроде как такой аналог. Просто я говорю, что для меня теперь это картинка таких карапузов, бегающих, орущих кошелек или жизнь.
Ты видела, Ксюша, как Google отвечает на вопрос, вот AI в Google отвечает на вопрос разницы между соусом и дрессингом?
Нет. Уже поправили.
Уже поправили. Что там было? Расскажи. Я покажу тебе.
Расскажи.
Мне дочка прислала. Я сам не...
Мне тоже, кстати, сын прислал. У меня есть скриншот под рукой. Сейчас я его кину в большую.
Да я уже кинул.
Вау, а почему это такое молодое поколение? Их так это волнует. А, окей. Так.
Нет, ну вообще, на самом деле, разница там очень простая. И на это нормальный есть нормальный ответ.
Ага. Ну, ты видишь, да, разницу, Ксюша? Дрессинг это для того, чтобы...
Да. А дрессинг это чтобы... А почему...
Никто не знает. Понимаете, что сейчас те, кто нас слушают только в аудио, не понимают, о чем вы говорите.
Да, короче, я могу прочитать, что while dressing I use to protect wounds. То есть, типа, вот есть соус, а есть дрессинг. Это на самом деле, как бы, ну, в общем, одно и то же, когда мы говорим, когда мы в ресторане, и у вас салат.
Вообще, это не одно и то же.
Это не одно и то же.
Ну, в общем, смотрите.
В кулинарном смысле, поскольку...
Да, это может быть разные вещи, но как бы наверное, дрессинг это...
Близкие вещи.
Нет, близкие вещи.
Разные вещи, они отличаются тем, что соус готовится, а дрессинг это просто такая смесь. Оно не готовится термически никак.
Ну да, но вот если в ресторане, то там, я не знаю, вы можете сказать там dressing on the side, и в общем вы можете сказать sauce on the side for the salad, и вас поймут. И как бы да, там есть какие-то кулинарные аспекты в приготовлении, как Грей сказал, я не знаю, правда это или нет, если что, может он галлюцинирует, как чат GPT. Ну, может быть. Но я согласна, что, насколько я помню, дрессинг там это действительно обычная смесь какого-нибудь масла с каким-нибудь уксусом. И вот тебе если, и получилось.
Если что, Грей не прав. Там глобальная разница заключается вот в чем. Соус – это штука, которая нужна для улучшения текстуры и которая реально готовится. Заправка, то есть, которая подается отдельно. А дрессинг – это штука, которая используется непосредственно в еду. Это часть блюда.
Подожди, соус тоже в еду добавляют иногда.
Да, конечно.
Бывает такое, но в этой ситуации говорят, что мы используем соус as a dressing. Типа мы используем соус для того, чтобы прямо в процессе готовки, условно
говоря. Это у нас уже сугубо кулинарный.
Ну вот подожди.
Да нет, но дрессинг, он тоже не в процессе готовки. Салат можно, и ты можешь сказать dressing on the side. И ты сам себе польешь, сколько тебе надо этого дрессинга.
Да. Я понимаю, у вас в Америке такое, еще не такое бывает. Это известное дело. Но...
Да даже в Европе можно попросить такое. Господи, Бобок, ну не надо дезинформировать.
Так, идите в жопу, пожалуйста. Простите за формулировку. Еще раз. Я вам зачитал классическое определение. Дальше вы можете делать как хотите. Класть дрессинг в, там, я не знаю, в вашу ванну для того, чтобы ее принимать. Что, что угодно можно сделать.
Погоди, а можно соль сыпать на рану?
На самом деле, тема про то, совсем про другое. А про то, что вот кто-то спросил в Гугле разницу между соусом и дрессингом, то есть между соусом и заправкой. И в ответ он получил AI-ответ. Ну, то есть AI overview. На самом деле, это не то, что вот прямо гугловский AI туда куда-то отвечает. Потому что если вы спросите у Gemini напрямик, напрямую, то вот не получите, не получили бы такого ответа. Но вот здесь вот он вот так вот красиво, значит, ответил, что соусы добавляют для того, чтобы ну, добавляют вкус и текстуру к блюдам, а дрессинг используется для того, чтобы защищать раны. Явно сгаллюцинировав на слово дресс.
Причем два раза он это сказал, при этом рисуя рядом с дрессингом тоже картинку еды.
Нет, при этом заканчивая фразу про то, что про салат, dressing да. should be large enough to completely cover the wound, что standard serving size for salad dressing 2 tablespoons. Ну, нормально.
Ну, в общем, немножко напутал. Но после то того, как
стандартная
он...
Стандартная штука, 2 столовые ложки вам закроют любую рану.
После того, как он предложил есть камни для улучшения пищеварения, ну, что нас еще может удивить?
Я, ну, простите, пожалуйста, сейчас опять выступлю в качестве человека, по которому расскажу, что все это херня, но в классическом английском слово «дрессинг» означает «повязку».
Я понимаю, но это же AI, понимаешь? Это,
ну, я просто Грея поправил, прости, пожалуйста. Это, я про это то, что типа, слово «дрессинг», оно буквально означает «повязка» на что-нибудь.
Ну, где-то оно означает «повязка», но мы, например,
ну, слушаем... контекст же понятен, да, что вы предлагали, конечно, не сравнивать, там, условно говоря, шоссе с шахматной доской, да?
Не, ну я к тому, что понятно, откуда взялась вторая часть ответа про дрессинг. В смысле, что это не галлюцинация про одежду, там ничего такого, это конкретно просто про повязку. И, во-первых, уже поправил Google, а во-вторых, таких случаев будет, чем дальше, тем больше находиться, просто тупо из-за того, что, ну, невозможно вычистить все подобные галлюцинации. Дело в том, что когда ты в поиске принудительно пытаешься ответить на подобные вопросы, ты, ну, тратишь очень-очень много денег, если используешь большую нейронку. Поэтому все поисковые системы, которые отвечают принудительно, то есть типа, которые всегда хотят вставить ИИ-ответ на вопрос, они обычно используют дешевые, не очень большие модели, которые часто галлюцинируют подобным образом ввиду того, что у них просто маленький, ну, как бы, давайте так, у них просто маленькая база, если сильно упрощать. И так и будет. Есть хороший вариант, вот, который сделали чуваки из Каги, который мне очень нравится. Это если я хочу действительно получить ответ от ИИ, то я в конец запроса добавляю знак вопроса. И тогда мне показывает ИИ ответ. И, ну, так как это явно выраженное действие, там можно потратить некоторое количество денег на это и пойти в большую нейронку и спросить. И там прям нормальные ответы.
А я, Ксюша, хотел воспользоваться случаем комплименты. Твоим сестрам сделать, полу вашему, комплимент. Не все же ругать их. Был я вчера на совещании. Совещание не вызывало теплых чувств поначалу, потому что с той стороны было 18 человек, с нашей стороны было 2 человека. Ну, мы всегда к таким совещаниям готовы. И было совещание про то, что в штате Нью-Йорк ваши демократы, Ксения, придумали свои собственные финансовые регуляции. То есть никогда такого не было, и вот опять. И мало федеральных, они свои придумали. И одна из частей из этой регуляции о том, что все должны использовать мультифакторную авторизацию, аутентификацию во всех финансовых приложениях. Прямо закон такой по штату Нью-Йорк новый вышел. И вот было у нас совещание с заказчиками из Нью-Йорка, который должен был нам донести, значит, что они от нас хотят в результате. Слушай, меня так тетка... Там была тетка, которая главная была. Она меня так поразила. Я сразу с козырей зашел, говорю, ну что, давайте мы вам TOTP сделаем. Я думал, на этом разговор закончится, они скажут, что? И мы пойдем по домам. Тетка знала, что такое TOTP. Бобок, ты удивлен? Тетка, нет, одна из 18, то есть там 18 бездельников, она все знала. Мало того, она сказала, да фигня это, не надо нам никакую TFA делать. Сделайте, чтобы SAML был, а у нас есть Ажур, который уже сам по себе умеет TFA делать. Прикинь? Ну, я просто теперь теток люблю. Я не знаю.
А до этого ты в основном по мужикам был, да? Я правильно понимаю?
Да, и мы мужики противные, но тетки были еще хуже.
А что, у тебя реально такого не было, что были квалифицированные люди? Да. Mm-hmm. А что, в финансах? А, ну, финансы более такая очень. Там, по-моему, теткам сложно пробиться, даже если ты умная.
В финансах?
Я не знаю, да. Сложно им пробиться.
Ну, там, типа, Boys Club, по-моему, или что-то такое.
Сложно им пробиться или нет, но на совещаниях, где тетки... Сейчас все больше теток рулят совещаниями, а не PM в основном. Они в основном плохо понимают, о чем говорят, и сидит на заднем плане какой-то индиец, который на кривом английском языке рассказывает, переводит ее требования.
Вот это финансовый сектор, вот так какой-то вот кривой индиец?
Вот так выглядит, да.
Нафига себе.
А это было просто какое-то исключение из правил. Все знала на все... Вот мы с ней смогли технически поговорить во время коктейльной вечеринки. Она меня впечатлила. Молодец.
А у вас там после зума коктейльная вечеринка еще была?
Ну,
или это...
Можно было бы
или
устроить.
Она прям в зуме была?
Можно было бы устроить, да.
А, понятно. Нет, ну да, не знаю, у меня много крутых теток и крутых всех остальных.
Ну, так у тебя же программистское окружение, это я понимаю. Тут, ну, да. Тут-то я не удивился бы. А тут окружение вот этих банковских PM-ов.
Ну да, да. Мне еще кажется, ну даже вот, если честно, мне кажется, крутых теток, которые я вижу, все-таки там меньше программистов. То есть программистов крутых теток прям мало. То есть мне кажется, много крутых там, не знаю, каких-нибудь директоров. Вот прям больше, мне кажется, чем программистов. Ну и там всяких, особенно если они не программистские директора, а всяческие другие, там прям вообще их нормалек.
HR не дадите.
Это да я... нет, почему? Там какой-то дизайн, продукт, ну и там все остальное.
Я это пытался просто с пилюлю усластить тебе, поскольку ты теперь следующую тему выбираешь. Понимаешь, я не просто так про теток комплименты рассказываю.
Да, я так и думала, всегда за все придется платить. Но давайте Automatic is doing open source dirty. Давно мы не говорили про open source. Я прям скажу, я не прям так глубоко
не вы,
в теме.
А вы.
А, вы в прошлый раз все время про open source говорили.
А вы в прошлый раз разве это не обсудили?
А, вы обсудили? А, ну тогда это...
Нет,
тогда...
нет, это мы не обсуждали, потому что эту тему, это тема этой недели.
Ну, по-моему, да,
продолжается
новая.
Продолжается история и вообще продолжается... Ну, короче, сериал там на тему Мэтт Мулленберг занимается, так сказать, раздуванием WordPress, продолжается. На этот раз вот эта вот статья, это пост DHH, который решил, подумал, решил высказаться. И высказался он в том духе, что, типа, ребята, в WordPress, вы там немножко свихнулись, потому что, ну, как это так можно? Вы же выпустили уже продукт. И в этом продукте точно не было, в лицензии этого продукта точно не было требования, типа, вы пока пользуетесь, а когда вы начнете на нем много зарабатывать, мы пойдем за процентами.
Подожди, так, он это сказал автоматику, а не WordPress, правильно?
Это
одна компания.
Одно и то же?
Ну, там так построено, что это одно и то же. Ну, по факту, потому что там ровно один человек.
А кто птичку поставил? Вы скажите мне. Я птичку видел, но кто ее поставил?
Да, на этой же неделе еще одна новость была, потому что WordPress на WordPress, на WordPress.org. А теперь, если вы логинитесь, вы должны поставить птичку, отметить галочку, что вы не аффилированы с WP Engine.
Да-да-да. А ID для этого, вот этой птички, там для рассмотрения адвоката, что-то вот такое там написано. Ну, чтобы было больше иронии.
На самом деле, это так кажется, что типа, ну давайте это, но я вот тут уже давеча читал, например, пост одного из core-девелоперов, ну, то есть людей, человек, который контрибутит в core, так сказать, код, в ядро WordPress, который сказал, знаете, ребят, я тут посоветовался с адвокатом, и после его подробных объяснений, значит, ну, смотрите, я теперь в WordPress коммитить ничего не буду, только в GitHub-версию. Только в тот репозиторий, который живет на GitHub, не в трак.
Ксения, а я тебя хочу спросить. Ты все наши обсуждения этой драмы-то пропустила, по-моему? Во всяком случае, я твое мнение не помню. Ты за кого? За красных или за коммунистов в этой истории?
Да, но мне кажется, у меня не так много контекста.
Хороший вопрос. Да.
Ну... Мне кажется, что как бы, я прочитала, я не всегда согласна с DHH, но мне кажется достаточно разумно, что если, допустим, ну, у тебя была какая-то лицензия, ей кто-то воспользовался. Если ты сейчас говоришь, что они тебе еще там что-то должны, ну, это означает, что вся лицензия, все, что было до этого, как будто ставится под вопрос.
Они не говорят, за лицензию должны. Они говорят, вы нам должны за использование нашей торговой марки. Они ведь не просто так сказали. Это все была подводка. Вы, они говорят, вы злодеи. У вас никакого общего вклада вы не привносите. Исключительно компания, которая зарабатывает деньги. Мы хотим, чтобы вы либо вклад вносили, либо деньги платили.
Подожди, ну, open source, ну, действительно, там же контракт достаточно простой. Вот есть код, да, есть у него лицензия. То есть там нет такого, что ты пользуешься этой лицензией, но с тебя обязан вклад. Есть там такое?
Конечно, нет. Но тут же не про лицензию, не про... Речь идет
а
не про эту лицензию.
А про моральный аспект или про что?
Формально их наезд, фактически наезд за то, что они не вкладывают. Но формальная придирка в том, что они используют VP, WordPress трейдмарк у себя. И вот за использование WordPress трейдмарка платите нам 8% от вашего gross revenue.
Опять же, я не знаю, то есть это надо про трейдмарки смотреть. То есть вообще могут ли они использовать чужой трейдмарк, если это их трейдмарк? Наверное, нет.
А, правильно? Там же тонко. До этого можно было использовать. Они поменяли недавно текст, по которому говорят, что использовать в принципе можно, а лучше не надо, лучше с нами поговорить. Там сложно все. То есть они не на пустом месте бубнят. Вот этот мужик, который бубнит, на М фамилия, который Грей знает, он бубнит, и видно его вторгнуло это как следует. Я даже частично могу понять, хотя не могу разделить его пафоса. И он не просто с ума сошел. Бобук, согласись, он не просто так с ума сошел.
Он вообще не сошел.
Ну, он не сошел с ума, просто у него бизнесовый подход такой, который, с одной стороны, завязан на open-source, ну, как бы на open-source решение, а с другой стороны, ему постоянно хочется это open-source решение контролировать. С другой стороны, кто бы на его месте так не хотел, давай по-честному. Все бы хотели, мне кажется.
Конечно, конечно. И я уже тут приводил пример, если мой продукт заклонируют какие-нибудь французы и начнут с него деньги брать, я, наверное, не стану революцию устраивать и менять лицензию на ходу, потому что мне обидно. Особенно, если они не вкладывают ничего, а просто выкачивают новые версии и ставят у себя в клауде. Ну, кому-то этот трейд-офф, видимо, важнее, чем мне.
Нет, смотри, дело в том, что тут же немножко другая история. У него же как происходит монетизация этого open source? У него есть хостинг, который этот open source использует. Точно так же, как если бы ты сейчас поднял бы сервис по хостингу Remark, сам Remark open source, ты поднимаешь хостинг, продаешь подписку на это все дело, берешь там $10 в месяц каждого сайта, кто себе его поставил.
А тут приходит Ксюша и поднимает свой.
Вот именно. И становится примерно такой же по размерам, как и твой хостинг.
Я бы не стал Ксюшу гнобить. Я при всем моем особом отношении к Ксюше, я бы не стал ее гнобить, сказал, молодец. И дальше так же поступай, продвигай наш продукт в массы. Даже если бы она ничего
проблема,
не контрибутила
для
назад.
Для тебя Remark не является основным доходом.
Даже если бы являлся. А ему мало, что ли, доходов? Ну, что, все деньги хочет заработать? Automatic замечательно зарабатывает. У них неплохо с деньгами. Не?
А могло бы быть еще лучше.
Ну да, в этом, конечно.
Тем более, что расходы-то они как раз несут. А WP Engine как раз не несет.
Ну, что им мешает поменять лицензию, как это сделали все остальные, которые пытаются от Amazon защититься подобным образом?
А как ты это сделаешь? Это же нужно согласовать изменение лицензии со всеми контрибьюторами.
Не, ну, следующая версия. Ну, как они все делают? Назад нельзя поменять? То есть, старые версии такие, а вот следующая мы начинаем какой-нибудь там SPL у нас будет. Ну, они все можно. Так делают, да. Все так делают, и кто? Redis так сделал, правильно?
Можно, но только это с вероятностью в 100% даст форк. Кстати, ну, уже пытаются сделать, но это там не очень серьезно выглядит пока что по активности. Но если они поменяют лицензию, форк будет точно.
Ну, и будет, и будет, и что из этого?
Ну, как? Что из этого? Это просто будет более популярный форк.
Не факт. После того, как форкнули, как этот хэшикорп называется, Terraform, я бы не сказал, что он стал более популярным. Случаев, когда форк забил оригинальный продукт, если оригинальный продукт не заброшен, можно по пальцам посчитать. И эти случаи не идеологические. То есть идеологии мало для того, чтобы нормальный человек перешел с продукта на форк. Должны быть какие-то другие причины.
Совершенно верно. Ну, извини, несколько там десятков тысяч, если не сотен, разработчиков, которые так или иначе контрибутят в, не, даже не в сам продукт, а в инфраструктуру вокруг него, по-моему, достаточно там внушительный объем. Я имею в виду всякие плагины, там, разработка на основе того или иного, там, ну, берут WordPress, превращают в готовый сайт. Там, заточенный под заказчика.
А в чем, собственно, пафос этого DHH? Чего он говорит, что автоматик плохие, правильно?
Ну, потому что он считает, что они нарушают идеологию open source, выдвигая дополнительные какие-то требования. То есть, вот есть GPL 2, да? WordPress использует версию 2. А вот есть GPL. Вот все, кто это берут, имеют право его использовать и не ожидать дальнейшего вопросов, так сказать, ребят, сколько вы денег заработали, дайте нам 8%.
Ну, он как ты сказал, что, типа, если хотите, поменяйте лицензию. Ну, то есть, есть же механизм, если вы не хотите от кого-то защититься, там, не хотите, чтобы ее использовали.
Единственное слабое место он приводит в качестве примера Ruby on Rails. И это, конечно, в общем, как бы не того масштаба сравнения, но тем не менее тоже
собственный продукт. Я, собственно, понимаю, почему идет бухчение, ну, в том числе понимаю.
Бухтение
про торговые марки. Потому что то, что называют WordPress VP Engine, с точки зрения автоматика, это не совсем WordPress. Это такой кастрированный WordPress в коммерческих целях, которые специально обрезали функциональность, которая есть в open-source продукте, убрали умышленно для того, чтобы продавать ее за отдельные деньги.
Подожди. У него из примеров там ровно один.
Это ревизия. Ревизия, да. Ну,
что, мало? На самом деле, ну как, у тебя это, конечно, это там, условно говоря, они как бы не должны говорить, что у нас прямо полноценный там WordPress, такой, как если бы его сами себе поставили. Безусловно. Но при этом, ну, слушайте,
не, ну, окей, вопрос, это вопрос-то в том, является ли продукт, неважно, забудем про WordPress, взяли какой-то наш с тобой Вовук продукт, склонировали, и после этого повыбирали из него фичи. Да вправе, правильно такое сделать?
Ну, с точки зрения open source, конечно, вправе.
Вправе, но является ли и правомерным название нашего, их продукта таким же словом, как наш продукт называется?
Не. Подожди.
Вот, значит, вопрос. Даем WordPress,
то есть твой продукт, но дописываем в него, подключаем к нему плагин.
Да не, не подключаем, не о том речь идет. Ты про другое говоришь.
А понимаешь, в чем дело?
Берем из функциональности продукта, берем какой-нибудь наш ремарк и убираем из ремарка возможность голосования. Потому что, ну, не нужна нам. И вот мы поставили ремарк.
Так, убираем возможность редактирования комментариев.
То же дело. Убираем возможность редактирования комментариев. Ну. Является ли этот продукт ремарком после этого или нет? Вот в чем вопрос.
То есть, правда, это у тебя документированная фича? Возможность выключить редактирование?
Я не знаю. Я не помню. Есть ли у меня такая фича? Я говорю о том, что фичу убрать, которая была, и нету документированного способа ее задизейблить. Просто выпилили из кода кусок. Например, эмоджи ставить нельзя. У меня там был кто-то, говорит, у меня серьезный сайт, мне не надо, чтобы можно было ставить эмоджи. Вот он взял и выпилил возможность ставить эмоджи. Вопрос мой про то, является ли это тот же самый продукт или нет. Он типа навеян тем же продуктом, но правомерно ли его так же называть? Тут уже как раз про трейдмарки как раз, наверное, и можно поговорить.
Ну, это очень зыбкая, на самом деле, тема для разговора. Когда у тебя весь продукт построен на том, что у него открытая архитектура, и ты в него подключаешь, настраиваешь, убираешь, и интернет забит инструкциями, как его кастомизировать. А, кстати говоря, вот эти самые ревизии, да, ну, это просто там версии постов. Это чуть ли не первая вещь, которая удаляется другими плагинами в целях оптимизации, потому что, ну, базу раздувает.
Да, но эти удалили типа из кода, и претензия автора в том, что, ну, вы сделали свой кастрированный продукт, не называйте его так же, как наш продукт, потому что это теперь две большие разницы. Что-то в этом наезде есть. Я вот, если так смотреть с этой точки зрения, то, в принципе, я могу понять его гнев.
Но опять же, если возвращаясь к лицензиям, если они разрешали так делать, то это тоже же странно, да? Если ты хочешь, чтобы никто не называл, ну, то есть, ну, в лицензии должно было быть, что трейдмарк, что вот это их, и никто не может называть.
Ну, нет, подожди, торговая марка всегда находится за пределами лицензии, и часто выкладывается прямо отдельный файл, где написано, что обратите внимание, что это зарегистрированная торговая марка, и для этого не надо менять лицензию. То есть, как бы вообще последнее дело лезть в лицензию, особенно когда она там GPL.
Подожди, но я поняла, а про право торговой марки Умпутун говорил, что раньше не разрешали пользоваться, а потом поменяли.
Значит, в смысле, не, они что значит не разрешали пользоваться?
Ну, в смысле, что можно было вот в WordPress, я так понимаю, использовать, а сейчас
они скажут. Они в него сейчас добавили, что, пожалуйста, не используйте WP. Хотя это не является трейдмарком. Но, кстати, Женя, вот к вопросу о этих самых ревизиях для постов. Это вообще опция конфига. То есть тебе код не надо выпиливать. Ты идешь и в конфиге указываешь...
Автор утверждает, что они из кода выпилили. Я не знаю деталей, но вот автор, извини, автор, ну, так, сам автор.
Мы кода не видели, но вот я прямо сейчас там смотрю на док, где написано, типа, вот хотите, вот так выглядит опция конфига, вы либо пишете, что типа define post revisions stay, или define post revisions false. И все. Вторая опция выключает вообще полностью его. И это, ну, как бы извини, если это документированная фича, наверное, возможность ее использовать не нарушает лицензию и не вызывает вопросов к трейдмарку.
Да нет, и удаление не вызывает вопросов к лицензии. Собственно, это GPL, делай с ним, что хочешь. Дело твое личное. Тут, ну, в общем, все сложно. Как говорит мой мальчик, все сложно, когда его спрашиваешь про личную жизнь. Окей. Ну что, пойдем на следующую тему, которую Грей нам хочет подсказать.
Ну, я хочу поговорить про Google, на самом деле. Прямо тут две шикарные новости на этой неделе были. Давайте начнем с той, которая больше понравится Грише. Потому что на этой неделе судья вынес, наконец, решение о мерах, которые надо принять по иску Epic. Если вы помните всю эту эпическую историю, которая началась там, с удаления Fortnite из App Store, то Epic же сразу подал в суд и на Apple, и на Google. Проиграл значит, суд против Apple, но выиграл суд против Google. Ну, то есть вот Google так как-то защищался, что это там был другой судья, естественно, и этот другой судья вынес решение, что нет, вот Google виноват. А на этой неделе он, наконец, определил список, так сказать, возместительных мер, remedies, в рамках этого иска. И это прямо красивый такой набор, который фактически означает, что, ну, в общем, мир не будет таким, как он был до 1 ноября. Потому что с 1 ноября 2024 года по 1 ноября 2027 года Google обязан открыть свой вот этот App Store для конкурирующих магазинов. Он обязан дистрибутировать приложения этих магазинов сторонних внутри Google Play и дать доступ к полному набору всех аппликейшенов, которые у него в магазине есть, потому что они, чтобы при желании конкуренты могли, ну, сделать зеркальную копию, этого, ну, зеркало всего этого магазина. А кроме того, они обязаны перестать требовать использование биллинга магазина для приложений. Они обязаны, значит, разрешить разработчикам, значит, информировать пользователей, ну, то есть давать ссылки или даже размещать кнопки о возможностях оплаты за пределами магазина, а давать возможность скачивать приложение за пределами магазина и даже ставить собственные цены вне зависимости, ну, то есть разные цены для магазина, ну, для биллинга внутри App Store и снаружи. И Google не имеет права больше заключать соглашение о разделе прибыли, о разделе дохода с разработчиками, с производителями смартфонов, предлагать разработчикам или производителям смартфонов или операторам деньги или какие-то другие плюшки за установку своего стора, за неустановку конкурирующих сторов, за там, запуск, ну, там, чтобы разработчики эксклюзивно запускались в Play Store, или не запускались в других, или запускались во вторую очередь в конкурирующих сторах. Ну, в общем, так сказать, единственное, чего не дали Эпику по результатам, Эпик просил, чтобы это был срок в 6 лет. А судья решил, что 3 года достаточно для полного разговора. Вот так.
Окей.
Okay. Еще, короче, кроме этого, Google обязан, значит, сформировать вместе с Эпиком технический комитет в составе 3 человек, который будет содержать Google. Правда, Google имеет право, значит, принимать свои меры для соблюдения, как бы, всяких политик к Play Store. И вот за это он имеет право даже взять отдельные деньги с разработчиков. Вот. И где-то тут еще... и у Гугла должен быть отдельный выделенный топ-менеджер, который будет являться в суд, когда суд потребует, так сказать, всякого отчета на эту тему. И прямо вот... Ну, в общем, как-то, значит, отчитываться, вот, чтобы это все, так сказать, продолжало так существовать дальше. А как-то так. Гриш, ты доволен?
Да, в целом, да, мне кажется, но, видишь, это как бы полумера. Мне кажется, что подобную же ерунду надо теперь в стороне Apple протащить в той или иной форме. Наверное, в менее жесткой, потому что у Apple как бы к Apple и подъезд другой, как говорится. Но в целом, да, это выглядит как разумное решение. И я все надеюсь, что сейчас сначала в Google Play, а потом и в Apple Store появятся альтернативные сторы. Должно было вот так быть.
А зачем ты надеешься? Прям мне чисто интересно лично.
Слушай, это, ну, как бы история про свободу разработчика в каком-то смысле. Про то, что разработчик вообще как бы должен иметь возможность дистрибутировать свое приложение так, как ему захочется. И, ну, вот с подобным решением ты наконец-то получаешь такую свободу.
То есть это идеологическая причина у тебя,
да? Да, это идеологическая. Чисто практически у меня применения никакого, потому что все приложения, которые мне нужны, они и так есть в истории. Просто, возможно, теперь будет способ поддержать, ну, разработчика нужного мне приложения с одной стороны через Store, а с другой стороны так, чтобы больше денег к нему доехало. Ну, чисто теоретически. Но я на это не сильно надеюсь.
Ну да, там экономика тоже, наверное, будет работать. Может, не 30%, но 20% будут с него брать владельцы стора, как ни крути.
Типа того.
Ну да.
Ну, опять же, всякая пиратщина появится, правильно? Всякие коди появятся в сторах альтернативных.
Я хотела еще добавить, что на самом деле разработчику от этого тоже, ну, как бы, сложно будет, потому что чем больше сторов ты поддерживаешь, тем больше, на самом деле, работы. И с каждого стора тебе будет там по чуть-чуть добавляться. Ну, то есть, на самом деле, глобально разработчику было бы удобнее, чтобы там все деньги ему давались. Например, если просто на веб-сайте можно дать там линку. И это можно было как-то поставить. Все остальные варианты, когда у тебя 10 тысяч сторов, и с каждого стора тебе по копеечке капает, а какие-то действия нужно для каждого стора делать. Это тоже, ну, как бы сложная история. Это добавляет работы много. Особенно, если ты инди-девелопер, и у тебя, ну, в общем, работы так много.
Не, ну, это понятно, что не будет никаких там 10 тысяч сторов, да. Но, тем не менее, будет какое-то количество, наверное, несколько сторов. Причем, скорее всего, ну, точно будет у каждого там оператора и у каждого там девайс-мейкера. Ну, у большого оператора там.
Да, мы бы тоже свой радио T-Store выкатили бы, там было бы 2 приложения каких-нибудь.
Нет, ты не понял, можно же взять вот этот самый, отзеркалить весь App
Store. И мзду малую брать за это, да.
Ну да. И предлагать всем остальным.
Окей. Ну что, пойдем на тему наших слушателей.
Там есть еще одна интересная тема, тоже про Google.
Нет? Типа еще одна. Это была интересная, по-твоему? Это вам не язвительность разговаривает. Выбирай, выбирай, не волнуйся. Выбирай.
Ну вот, следующая тема это про то, что Минюст в аналогичном, ну в похожем, вернее, иске, Минюст его уже выиграл, потому что судья уже признал, что Google является монополистом и злоупотребляет своим монопольным положением на рынке поиска. Так вот, Минюст прислал письмо, где достаточно коротко описал вообще, какие общие подходы он видит к тому, чтобы Google так больше не делал. Ну и в целом, значит, Минюст предлагает, что давайте мы им ограничим возможность дистрибуции поиска. Очень похоже вот на эту форму, которая была сейчас вот в решении относительно Android, что Google не может шерить ревеню, там, заключать договоры, например, с браузерами, с другими там людьми, которые хотели бы поставить, например, по дефолту поиск. Так сказать, поставить могут, но шерить, запретить, так сказать, им ревеню. Это раз. А во-вторых, значит, предлагается, чтобы Google предоставил очень полный доступ и свободный ко всей своей информации, к индексам, к базам, к моделям поиска и так далее. А чтобы Google дал возможность отказываться от использования этой всей информации для тренировок своего AI, а тоже сделать типа технический комитет, который будет следить за всем этим решением. И вообще, может быть, так сказать, даже продать. Ну, то есть, вот реально одно из предложений выглядит так, чтобы дать возможность, ну, разделить компанию. И это вызвало, прямо там самое большое гудение на этой неделе.
Тишина такая, слышишь?
У нас как вам бы это помогло, когда Яндекс, вы были частью Яндекса, если бы это все было раньше?
Смотри, там, например, предлагается следующее, что Google может, конечно, эксплуатировать поиск и так далее, но он не имеет права, но он должен продать, отдельная компания должна быть Chrome, отдельная компания должна заниматься Android. То есть вот так вот разделить компанию. И в этом случае использование Google Chrome для дистрибуции поиска, а ему, так сказать, другим предложением запрещено заключать соглашение о revenue sharing, ну, становится невозможным. Тогда в Chrome становится, там, начнут появляться другие поиски, например, по умолчанию. А уровень дистрибуции, ну, дистрибуционного трафика в Гугле достаточно высокий. Ну, то есть того, который обеспечивается вот этим дефолтом. Просто потому что, ну, вот просто он по умолчанию тут и все.
Не, ну да, я понимаю, я согласна. То есть интересно, что это заняло так долго, такое количество времени, и что...
Как 20 бы, лет, это, в смысле?
Да, и что это получилось именно у Эпика. То есть как бы... Ну вот интересно, что не, подожди, они...
Вот это не у Эпика.
Это история не у Эпика.
А, это же история не, это отдельно.
С иском Минюста и 38 штатов, который был подан в 2020 году и слушался вот до... Ну как, вот до лета, вот в августе.
А интересно, что вот никто раньше на них не подал. То есть это уже как бы само, ну типа государство, то есть Минюст решил заморочиться наконец-то.
А кто на них мог подать?
Нет, но они пользовались своим положением, нет?
Ну как, они, конечно, пользовались своим положением, но они, например, платили Apple, Apple до них должен был подать за то, что они ему платили 20 миллиардов долларов в год за дефолт поиска. Или Mozilla, которая получала сколько там, говоришь, 300 миллионов в год.
Ну, то есть тоже до сих пор получает.
Ну да. Вот, то есть, в общем, это довольно такая, как бы...
Ну, Яндекс бы подал.
А Яндекс подал, но он же не может подать, так сказать, в американский суд. Яндекса в Америке не существовало никогда особо.
Нет, ну а каких стран? В европейских странах Яндекс, там, не знаю, в Турции? Ну,
где-то тоже. Вот в России же он выиграл, если я не ошибаюсь.
В России как бы подобное дело было выиграно, но оно не про это вообще, оно про Android было. Там, где вообще, в принципе, было, ну, все понятно как бы. В смысле, там с Android просто стыдная история, потому что Google там просто вообще потерял берега все. Они просто ходили по другим компаниям и, ну, как бы, по сути, их шантажировали. и остались от этого записи. И как бы там понятно, что... Ну, и так потом эти же записи всплыли в других странах, и такой же кейс случился в Корее, там еще где-то, я уже не очень помню.
Там уже были буквально заявления, что типа, если вы поставите себе другой поиск на устройство, вы потеряете Google Media Services.
Теперь того.
Ну, да. право, мы вам их не выдадим на них лицензию.
Да-да.
Google, конечно, это если вот мы в прошлой статье обсуждали Plain Dirty, вот это вот прям вообще грязно играет Google. Но играл.
А, кстати, отдельный пункт в этом приложении заключается в том, что и давайте, ребят, наконец запретим им удалять чат сообщения. Потому что это одна из главных претензий вот уже в третьем иске, в третьем процессе над ними, над Гуглом. Там в Гугле не сохраняются чат, просто это автоудаление, вот все работало даже тогда, когда им говорили «сохраняйте». Это просто какая-то офигенная такая компания, которая уничтожает таким образом. То есть вот сейчас там закончился же на прошлой неделе, по-моему, еще один процесс, уже по рекламным технологиям, по монопольному положению на рынке рекламы. И там судья просто вот отдельно уже, тщательно, долбил их на ту тему, что, ребята, вы фактически мешали правосудию. Вот. Да. Но, да, еще что важно сказать, наверное, на эту тему, что, несмотря на вот эту вот радикальность предложений, во-первых, решение суда не будет где-то до следующего лета, то есть вот до лета 2025 года. Там сейчас они дали фреймворк, потом они дадут свои предложения, Google на них должен ответить. Это все должно случиться до конца этого года, потом где-то в марте судья назначит заседание, слушание по то, что предлагает, кто как возражает, а после этого летом он вынесет решение, как в суде с Эпиком. И после этого это не один год, чтобы все это дело внедрить. Если, например, приказ будет продать компанию, выделить Chrome и продать его отдельной компании.
Окей. Ну что, пойдем на тему наших слушателей, наконец-то. Ксюша, ты знаешь, без меня они, если думаешь, они коротенько выступили, я посмотрел на длину подкаста, там на 2.5 часа было. Им вообще никто не нужен. Они между собой могут вот это как таковать.
Мы, во-первых, обсудили все, чтобы дождаться тебя.
Да, я виноват, опять же.
Мы тянули как могли, серьезно.
Я приехал, смотрю, все уже разошлись. Думаю, что так коротенько.
Извини, ты поехал через 3 часа после начала подкаста.
Ты что, уезжал? А мы даже не заметили.
Мы даже не заметили твоего отсутствия, как выяснилось в прошлом подкасте.
Да.
Давай я выберу темы наших слушателей и пойдем по них поговорим. Вот, выбрал.
Ну, давайте пойдем. GitClear придумали новый алгоритм для вычисления дифов, который различает 6 типов операций. Эффективнее размер ревью в среднем на 30%.
Я ничего не понял про это все. Бобок, ты что-нибудь знаешь про это? Что они
Да, придумали? Ну это в смысле другой заход на дифы, в смысле на подсчет дифа как такового, где кроме классических операций плюс и минус есть там всякие перемещения блоков, вот это вот все, понимаешь?
Почему от этого пиары уменьшаются?
Потому что у тебя раньше был в одном месте минус-минус, в другом месте плюс-плюс, а на самом деле это перемещение блока из точки А в точку Б, и это один блок.
А, я понял. Оно, типа, технически стало меньше, но, по сути, все, собственно, ничего не поменялось. Как тебе надо было смотреть передвижку этого блока раньше, так и сейчас надо смотреть.
Да, конечно. Нет, с точки зрения ревью там ничего не поменялось. Больше того, это же проприетарная технология, и она там, типа, внутри себя делает вот это вот, а потом из этого городит сложные дельты. Ну, типа, классические дельты, которые ты потом как-то применяешь. То есть, короче, я бы вообще не всерьез это все не смотрел. Ну, мне кажется, честно говоря, ерунда какая-то. В смысле, таких проприетарных разных решений, которые что-то улучшают, много. В реальности, такое...
Так, намекают на то, что скоро не станет домена .io. Поскольку с 3 октября нынешнего года британское правительство отказалось от суверенитета над атоллом, который составлял в основном там вот эти вот британские, индийские, океанские территории, и в пользу Маврикия. И поэтому вот там в течение нескольких лет это станет территорией Маврикия.
А мы в прошлый раз это упоминали.
Не-не-не, мы не обсуждали этого.
Ну как, я от тебя эти слова слышал уже. Что я придумал, что ли?
Нет, по-моему, обсуждали вообще, что есть ТА, и что есть эти острова, но, по-моему, мы не обсуждали, что все накроется медным тазом.
Обсуждали эти островные, ну, такие вот .ai, .io и подобные эти. А, потому что, ну, скорее всего, про .ai мы разговаривали, рассказывая, что у них, типа, там тоже ничего не населено, но тем не менее. Ну, да, вот .io тоже не населенная территория, это просто атолл, на котором, по-моему, было эскортировано какое-то очень небольшое подразделение британской армии. Но вот как бы да, утверждается, что по правилам, конечно, всех, так сказать, Айкена и прочих, если исчезает, так сказать, отдельная территория, ну, то есть становится частью, например, там, другой страны, то у нее пропадает домен, ну, потому что удаляется из всего стандарта, там, например, country code. Ну, такое, потому что на самом деле это мы знаем, как минимум, вот тут сразу нам сообщают, что домен .su вполне себе продолжает жить. В статье по ссылке приводит пример с доменом .yu, то есть, который был, предназначался Югославии, но Югославия развалилась, прежде чем ну, как бы появился интернет, условно говоря. Ну, когда ICANN в 92-м году начал, на самом деле, там, как-то широко выдавать уже... Гриш, поправь, пожалуйста, но, по-моему, в 92-м году вот пошла вот эта вот массовая история с раздачей национальных доменов.
Ну, когда-то тогда, да. Я не очень помню.
Тоже там 1 декабря 92-го года ребята получили на него лицензию. Ну, там, получили его от ICANN. Ну, вот с этими то же самое. Проблема в том, что там к 92-м году Югославия, например, перестала существовать. И когда Сербия с Черногорией хотели, так сказать, наложить лапу на это дело, а Словения с Хорватией возмутились. И как-то заморозили это дело. В общем, в итоге все получили национальные домены. .yu с тех пор не стал существовать. Ну, то есть его никому не выделили. Правда, я думаю, что .io жить останется. И особенно, если посмотреть, конечно, Маврики и страна большая. Вот, ну там, относительно. Но есть же пример там .tv. У Тувалу довольно много хорошего получилось сделать с помощью лицензионных сборов за .tv домены. Они, собственно, в ООН попали, потому что у них они получили там за 10 лет регистрации 50 миллионов долларов сразу там опытом. Вот, и смогли платить членские взносы в ООН. Прикиньте. Еще, говорят, шоссе построили и аэропорт модернизировали.
Прикидываю, вполне норм.
Вот она сила киберскотинга.
Окей. Что дальше нам предлагают?
Значит, ты записал подкаст о трехколесных велосипедах.
Что, прямо предлагают с плюсиками такой бред?
Да.
О, ну, бывает и такое.
Да. Вот почему-то ссылка на SoundCloud.
Ну, кто-то что-то сгенерировал. Прямо большое дело сгенерировать.
Да, ну, прикольно же. Вот он, ты теперь известный человек. У тебя есть твой iClone.
Послушаем, что AI говорит.
Давай, давай.
Включаю. Он думает. А как его заиграть? Он играет.
У меня сразу получается. Он не думает, сразу говорит твоим голосом.
Из вашего далекого прошлого поспешу вас разочаровать. Трехколесные велосипеды – это не просто ностальгия. Это целый мир возможностей для взрослых. Особенно, если вы будете заниматься модернизацией и тюнингом.
Ну, похоже.
Все же слышат, да, ошибки в интонации.
Похоже, да.
Да ну все равно где-то. Хорошо, Бобок, ну, да ладно тебе, неплохо.
Тембр.
Что, Бобок пропал?
Это кто?
Русский голос просто.
Окей.
Это, скорее всего, чуваки взяли в Eleven Labs, загнали кусок подкаста, получили вот такой результат. Ну...
Ну, там, надо честно сказать, что я загонял и не раз и свои подкасты, и, ну, условно говоря, чужое аудио. И, конечно, чужое аудио, ну, совсем плохо. Я думаю, что все-таки нет. Это что-то более кастомное, по-моему.
Да нет. Вот. Ну, в смысле, по слуху, это прям Eleven Labs-овский ТТС. Могу ошибаться, нет, но просто, на слух кажется,
смотри,
что это...
Как бы условно, вот неавторизованно ты можешь использовать там достаточно ограниченно это дело, и оно так хорошо не получается, по-моему.
Да там что хорошо-то? Там куча ошибок в интонациях, там местами ошибки в интонировании окончания, которые прям свойственны для ТТС.
Да, нет, понятно, я тебе показывал то, что получается, условно говоря, там на 10 часах аудио. Причем там доказанного... Уже
раз не приходится. Во-первых, ты просто по наивности думаешь, что чем больше туда данных зальешь, тем лучше. Это на самом деле не так, нифига. А во-вторых, ну, типа, выбираешь наиболее удачный кусок, заливаешь туда, получаешь результат. Я такого же примерно качества синтез могу получить там не на 10 часах, а на 2 минутах. И, ну, будет примерно так. ТТС штука такая, она, ну, как не то, что ТТС, в смысле, синтез речи, штука такая немножко шаманская, тут поплясать надо, тут другие данные немножко передать, и, короче, в целом это совершенно не фунт изюма. Можно и на open-source готовым сделать, а можно и просто...
Не, я не спорю, что, мягко говоря, из того куска, что мы слышали, ну, в общем, да, понятно, что это все-таки сгенерировано. Вот.
Ну, да.
Ну, есть технология, молодцы. И дальше пробуйте, хорошо будет. Окей.
Так, специально для Леши, которого нету, Just Use Postgres.
Подожди,
это, скорее всего, даже не для Леши, а для нашего нового спонсора.
Мы же ругались уже по этому поводу. По-моему, Леха эту статью прямо уже разбивал.
Прямо эту, по-моему, да.
Ну, где-то это августовская статья, наверное.
Я помню было, да. Во всяком случае, упоминали. Окей, что дальше?
Так, PEP-760.
Нельзя просто голых эксептов теперь делать?
Ну, типа, да.
Ну, Бобук, это про тебя.
Чё, подожди, стой.
То есть про питон.
PEP-760.
Сейчас, это же PEP, просто что его смотреть-то? Очень интересно. За 5 ссылок спрятали. Господи, еще одна ссылка. Ну, сколько нужно переходить-то? Ну, так да. Ну, типа...
Погоди, а сейчас разве не так? В третьем питоне голый эксепт у меня... Хотя бы ворнинги дают. Что-то оно ругается.
Ворнинги дают. Предлагают оставить там только конкретный exception из E. Типа там нельзя даже просто не... Видимо, не... Даже сейчас... Да. Ну да. Типа давайте будем указывать конкретный тип exception. Типа ну, хочешь...
То есть теперь это будет не warning, а просто будет падать на этом, да? На использование, ну, да, такого exception.
Да.
Ну, сломают совместимость взад, хотя что, да, питону это по фигне вопрос.
Ну, перестань. Это пеп, который просто, мне кажется, чисто по приколу создали. Ну, в смысле, в таком виде его принимать никто не будет. Что там будет дальше, ну, посмотрим. Пока это все такое смешное.
Окей. Окей. Ладно. Крути так, дальше.
DNO 2.0. Ну, я вот это вот, ребят, ну, хоть что-нибудь напишите, почему нам это надо обсуждать.
Хоть что такое DNO 1.0?
Это те, которые переписывали нод, если я ошибаюсь.
Это те чуваки, которые переписывали нод, да, которые, они не то что переписывают, это один из оригинальных авторов нода, который решил, что надо все сделать по-другому, который... Давай так.
С головы на ноги.
Ну, и типа того, да. На самом деле, причем я бы сказал, что там самая главная для меня штука была, что все это изначально было на TypeScript, в смысле, что оно было изначально заточено под TypeScript. Сейчас, кстати, заточки нет. Они сейчас, я читаю этот анонс, они пишут native TypeScript support, но это именно support. Раньше как бы оно прям жестко тебя старалось нагнуть в сторону TypeScript. Сейчас такого нет, ради бога. Хочешь, что-то на JavaScript пиши. Неприятно. Вот. Ну и в целом, ну, я, если честно, не слежу, поэтому мне сложно что-то интересное здесь по этому поводу сказать. Плохо. Плохо. Мы, видишь, мы как бы у нас из фронтендов только Ксюша.
Ну, то я не тот фронтенд, я мобил фронтенд.
Неправильно.
Наоборот, самый правильный.
Не, но с другой стороны, нас с Бобуком по чужому бэкэнду что-нибудь спроси, мы сгаллюцинируем легко. А ты вот сразу начинаешь отмазки лепить, не тот фронтенд. Если фронтенд, так фронтенд, понимаешь, и все уже.
Так мобил — это какой-то очень интересный такой фронтенд, где мы, у нас там глубина всякого. Нельзя же юзеру добавить батареек, нельзя залить железом. И поэтому это самый интересный фронтенд, на мой взгляд.
Понятно, понятно. Твое понятие интересы.
Вообще можно. Apple это регулярно делает. Идите, купите новую железку.
И так это Apple делает, а ты как разработчик не можешь этого сделать. Ты же не можешь всем юзерам прислать по новому айфону. Нерентабельно.
Не-не, ты можешь им сказать, знаете что, купите новую железку. Мы будем работать на вашей старой операционной системе.
Такая же старая операционная система может работать, ну, в смысле, наоборот. То есть у тебя может быть девайс-то еще не такой старый. Не знаю. В общем, мне кажется, что надо. Это же, Бобок, прекрасно. Когда... Это же гораздо интереснее писать программы, которые у тебя не жрут зазря всякую хрень. Типа памяти.
Оптимизация, оно дело интересное, но, прямо скажем, не самое интересное в нашей бэкэндовской работе. То есть оптимизировать, ну да, но до того,
да,
как
блин,
оптимизировать,
вам не
надо,
надо.
Да почему, вам не надо. Почему не надо-то? Ну как не надо? Если у меня никаких денег не хватит, чтобы запускать.
Ну да, я хотела сказать, чтобы денег сэкономить.
Конечно.
Но поэтому тебе надо либо. Ну, то есть, поэтому это надо, либо если у тебя пипец много юзеров, либо если у тебя пипец много данных, и тебе надо оптимизировать только по вектору, который у тебя вот, ну, какой-то большой. Если у тебя среднее количество юзеров и среднее количество данных, возможно, тебе вообще это не надо.
Конечно.
Как бы я сейчас серьезно.
Если у тебя лаптоп все это может посчитать, то нафиг вообще заморачиваться. И не надо оптимизировать. И тогда это просто лишнее телодвижение, эти оптимизации будет.
Да, но в телефонах, ты понимаешь, это не так.
Ну, зависит от приложения. Вряд ли там кто-то оптимизирует приложение, которое лист там айтемов показывает, его пальцем листаешь вверх-вниз.
Там вообще все очень сложно, потому что тебя могут отправить. Ну, в Apple же, в айфончиках у нас есть мощные ядра и есть немощные ядра. И там даже есть такой интересный такой феномен. Если у тебя все там пипец оптимизировано, и, например, какая-то легкая хрень, оно на немощных ядрах, и как-то все не так уж быстро. Короче, там на самом деле много интересных оптимизаций и много интересных нюансов. И, ну, как бы, не знаю. Я понимаю, что это не всем интересно, но...
А у вас есть какие-то, ну, тулинг какой-то для этого, профайлеры там, или вы так на глазок все это делаете?
Ну, конечно, тулинг, профайлер и в Xcode есть, и это, я не понимаю, как можно на глазок?
Ну, я...
Типа, ты на глазок смотришь на приложение, знаешь, сколько оно сейчас памяти жрет, вот тут течет память, я смотрю.
Вы же фронтендеры, я бы не удивился, если бы принтами все бы это отлаживали. Все
нет,
свои оптимизации. Не, ну,
да
есть,
нет, но
есть
это,
тулинг,
это все тузы, которые для маковских приложений. Просто для маковских приложений. Ну, как бы, нет, ну там тоже как бы фреймдроп, конечно, когда скроллишь, но это все равно не так страшно. У нас, да, нет, у нас много тулинга. Мне кажется, я не знаю, сколько, я думаю, что больше тулинга, чем для какого-нибудь, например, веб-фронтенда. Там вообще, хотя, ну, я не знаю, что они там используют на веб-фронтенде.
Да, тогда они не оптимизируют. Зачем им оптимизировать?
Да, не парится?
Не,
у нас нормальный тулинг, там тебе показывают память, CPU, ну, короче, как обычно, к графику, то есть сколько у тебя там жрется. Ну, в общем.
Окей. Что дальше хорошего, Грей? Есть еще что?
Дальше, ну, Маска мы уже обсудили с Киберкэбом и всем прочим. Райтер представил Palmyra X004. Ну, Райтер, как я понимаю, это компания, которая занимается всякими кастомными LLM-ками и возможностью для каких-то там бизнес-приложений вот их кастомно там использовать. Ну, вот утверждается, что они прямо отлично справляются с ролью, они обходят конкурентов по точности выполнения и так далее, но они на самом деле просто затачивают под, там, я не знаю, у них там отдельно есть там, если вы страховая компания, постройте это так, если вы финансовая, постройте так. А по общим, сама по себе LLM-ка вроде бы как, ну, не сильно прям блещет.
Ну, как Бобок функция перекрутил, так у них тоже функции есть, да, примерно? Которые позволяют какие-то экшен сделать.
У них есть, как я понимаю, свои датасеты, которые, по которым они, видимо, файн-тюнят эти все данные. Вот. Ну и как бы все.
Бобук, а ты не пробовал настолько, ну, пойти в рискованную сторону? Типа, чтобы твои функции базы данных обновляли?
Прямо, ну, нет.
Не, простите, не такой борзый.
Нет, не готов, не готов.
А вот у них уже есть, видишь.
Дикари, что, делают, что хотят.
Окей. Ну что, что еще там есть? Что? Все?
А дальше нули. Поэтому, ну, там какая-то бета-новая опера и атака на архив. Ну, интернет-архив. Ну,
такое. Тот факт, что он путно на трехколесных велосипедах получил хотя бы один голос, меня, честно говоря, удивляет. Ну, ладно. А по интернет-архиву, видишь ли, мне интересно. Там драма-драма. Ну что, давайте на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшние разговорчики завершать. До следующей недели распрощаемся. Леха обещал вернуться. Он на две недели отпрашивался всего. Если в следующий раз не придет, кажется, будем его называть...
Ксюша. Плохими словами.
Неприлично.
Бобук, ну мы с тобой прямо одинаково в один момент сказали. Получается, что Ксюша — это плохое слово. Какой кошмар.
Да. Поехали рекламу окончательную и бесповоротную.
Пока.
Это пока. Шоу создано при поддержке Neon. Neon — это Postgres в облаках на платформе, ускоряющей разработку приложений. Бранчи баз данных. Изолированные среды для тестирования и разработки. Автомасштабирование. Ресурсы подстраиваются под ваши задачи, и вы платите только за их использование. Serverless. Забудьте о ручной работе с базами данных и используйте интуитивный UI или мощный API. Начните сейчас на neon.tech/radio.